Что? Доброе утро. Начинаем. Ну, надеюсь, выспались все.
Хорошо. Вообще не спал.
Ну, как обычно, кто-то спит, тут не спит. Каждый синтез, ночное обучение идет такая тоже вот. У кого что работало, называется. Кого-то глубоко и надолго, кого-то по-другому. И кто-то спит, кто-то не спит.
У нас глубоко и надолго было.
Ну, нет, хорошо. Нет. Ночное обучение очень хорошо прошло. В этом плане никаких вопросов. Ну, и по итогам такие две рекомендации, наверное. Первая, она такая, больше универсальная, потому что в других подразделениях тоже это звучит, то, что мы, когда говорим чувства, мы, наши чувства все в большей степени ориентированы на внешние чувства. То есть через внешние взять какие-то вот, увидеть, услышать, прожить, то есть какие-то вот воспринять внешние, то есть объективную реальность. Но так как мы учимся управлять материей, то есть если мы посмотрим, вчера про это говорил, то что мы можем поменять только свою субъективную реальность. Но наша субъективная реальность творит объективную реальность вокруг нас. И, в принципе, вот материя сама по себе, она вроде бы, ну, кому-то нравится, кому-то нет, но она нейтральна. Она не имеет какой-то задачи нас как-то или подавить, или как-то на нас возвысить. И вот мы смотрим, кто-то вот сейчас счастлив, а кто-то несчастлив. Кто-то радостен, кто-то грустен. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Но при этом город один, материя одна, и, в принципе, жизнь одна. Так ведь? Вот сейчас даже вы сейчас сидите, и у каждого свои состояния, и каждый видит это чуть-чуть по-разному. Так ведь? Но при этом все объективно. Но в вашей субъективной реальности оно вот такая. И вот если увидим, что объективная реальность строится субъектами, то есть синтезом субъективных реальностей каждого, тогда мы будем акцентироваться не на восприятии того, что в принципе для нас не распознаваемо. Внешне мы все равно будем всегда видеть под своим ракурсом. Даже видение, когда мы уходим, мы пытаемся видеть, мы описываем там отца, аватаров, и у нас есть какой-то общий примерный взгляд, но все равно мы будем видеть под, своей, под своим ракурсом. Вот даже у нас школа видения проходит, там посмотреть туда, посмотреть вот так, описание и так далее. И когда видящий человек описывает, он приводит общее какое-то вот видение к какому-то общему знаменателю. Но детали, нюансы всегда у всех будут, каждого свое. Вот, к примеру, высокий человек. У всех восприятие высокого человека будет разным. У кого-то 2,5 метра, у кого-то 1,80 м, у кого-то 2 метра. И критерий высокого человека у всех свое. Толстый человек. У всех свое. Красивый человек. Стройный человек. Такой, такой, такой. У всех будет свой образ. И каждый будет видеть по-своему. Так ведь? Это не к тому, что не надо видеть. Видеть надо, но вот суть в том, что когда мы действуем частью чувства, это чувства, выраженные нами, когда мы формируем вокруг себя соответствующую реальность, голограмму. Сегодня как раз таки такая практика тоже планируется. Вот сейчас пообсуждаем и, в принципе, сделаем практику. Это вот как вторая рекомендация. И вот через это как раз таки идет перестройка всей объективной реальности. Ведь если посмотреть, все, что мы видим вокруг нас, твои субъекты, и вот то, чем мы пользуемся, то, что для нас казалось когда-то фантастичным, сейчас является реальностью. Тут те же самые телефоны. Ну, вспомните 30 лет назад, чем мы пользовались. 50 лет назад, 100 лет назад. Так говорить о телефонах...
Я помню, когда 100 лет назад, чем пользовались.
Ну вот. Я помню, 200 лет назад, чем пользовались, но...
Это просто хорошо.
Ну, и к тому, что тот же самый телефон, если посмотреть, был всегда первый человек, у которого была мечта, и он ее сотворил. Он видел это в своей субъективной реальности. Вот, кстати, вот сотовые телефоны, знаете историю, с чего они вообще пошли? То есть был такой фильм, ну, есть такой фильм «Стар Трек», это еще вот 70-х, 60-х годах, то есть какой-то он очень старый-старый такой, первые варианты. И молодой человек, смотрел этот фильм, вдохновлялся тем, что как-то переговаривался с каким-то устройством на руке. Он вдохновился этим и решил создать это наяву. То есть фантаст, кто-то изобрел это как художественно, а он взял это как я хочу это достигнуть. То есть у него появилось желание это реализовать. И он творил это. И, в принципе, поначалу это было такое, что-то такое тяжелое, но потом, в принципе, пришло к тому, что мы сейчас имеем. И, в принципе, сейчас для нас это уже объективная данность, которая, ну, начиналась с чего? С субъекта. Если бы он жил объективно, как все, ничего бы не было. И вот все изобретения, все лучшее, что мы получаем, автомобили, новая одежда, мода, новые материалы, новые технологии, это все субъект, который умел мечтать, и он реализовал свое видение того, что он хотел. Он, если бы мы опирались бы на то, что есть, мы бы жили бы так, как все. То есть, все человечество жило бы однородно. А что менять? Всю жизнь такая. Живи, выживай и так далее. Но вот такие творческие как раз такие личности, и которые умеют творить чувства вовне, они формируют соответствующую объективную реальность через свою субъективную реальность. Понимаете? И вот это как раз таки следующая проблема, то что опираясь на объективную реальность, мы не умеем мечтать. То есть проблема в том, что есть данность, и мы исходим из того, что есть. Я вот вижу вот это, оно есть такое, я в них кручусь и верчусь. Но мы же ипостась это творение, то есть предполагает, что я мир меняю под себя. То есть материя исходит от меня, а не я от материи. Ну, вспомните движение даже первое, то, что 33-й синтез проходили. Кто-то бегает, как белка в колесе по кругу, а кто-то вокруг себя вертит материю. Вот отец – это тот, кто разворачивает материю вокруг себя. Он есть огонь, как центр принятия решения. Материя вокруг него. Ощущение тоже, когда идет такое соединение, такое, знаете, слияние и танец огня и материи совместно. И мы идем совместно. Форма – это уже оформление во что-то вовне, где материя принимает форму огня из от тебя. Вы творите то, что вы хотите. Отсюда как раз-таки вот то самое, то, что мы не умеем мечтать, мы получаем ту самую серую и пресную жизнь, невкусную жизнь, которую что мы живем. Нет, мы живем, мы приспособились, для нас это кажется нормой. Но насколько это вкусно? Насколько вы радуетесь этой жизни? Насколько вам нравится эта жизнь? И насколько будет интереснее жизнь, когда вы научитесь мечтать творить эту жизнь? Нет, не исходя от объективной реальности, а ваша субъективная. И материя объективная будет подстраиваться под ваше субъективное видение. Я понимаю, что это немного звучит фантастично, вот как раз таки в этом-то и, как сказать, и рекомендация вот была. Вчера тоже мы это вскользь или как-то в какой-то мере касались, но не хватило внутренней проникновенности и вот внутренней веры, наверное, в какой-то степени. Потому что всегда проще исходить из какой-то данности. Тут есть какие-то готовые, и я исхожу из того, что есть. Но очень сложно принять решение и заставить материю делать не исходя из того, что есть, а из того, что у меня есть. Ну, вот как вам надо? Ну, то же самое банальное, вот синтеза. Кто-то исходит из того, что есть запрет, а кто-то исходит из того, что надо. И там, где запрещено, там, условно, карантин и так далее, он самолет прилетает, тихо-тихо, но сделать так, как надо. Это же процесс управления, когда вроде бы всем нельзя. Но если отцу очень надо, то материя подчиняется тому, что нужно отцу, то есть огню. И будет так, как нужно. Так ведь? Нет, если отцу не надо, ты никогда не попадешь. У тебя всегда появится запрет, потому что тебе это не надо. Но если отцу надо, а ты его выражаешь, то даже там, где вот вроде бы всех тормозят, останавливают, ты проходишь, и тебя не замечают. Таких моментов тоже, в принципе, вы тоже, может быть, такой тоже проживаете. Когда там большая очередь, а вас выдергивают и отправляют, ну, если как-то без очереди или как-то вы проходите. И вот в этом как раз-таки есть процесс. То есть, когда мы начинаем из огня формировать ту, с одной стороны, субъективную реальность, но развертывая как объективную. То есть, она потом разворачивается уже для всех, и вы получаете то, что вам надо. Вот на это, и вот, исходя из этого, как раз-таки вот эти такие вот рекомендации. То есть от вас, но при этом еще и уметь мечтать. Увидели? И вот здесь тогда вопрос к вам. А что вы хотите? Ну, вот это мечта. У нас, причем, смотрите, мы сейчас делаем практику. Суть практики как раз-таки попробовать, постараться сделать вашу мечту реальностью. Просто вот у меня опыт такой уже есть, когда, сложив такую голографическую реальность, где я уже получил то, что я хочу, оно в каком-то периоде, там буквально несколько месяцев, оно у меня сложилось в реальность. Причем получил намного быстрее, чем я ожидал. И для меня это оказалось фантастикой и невозможно, но, как оказалось, реальность оказалась даже интереснее и лучше того, что я мог предположить. В принципе, через это как раз идет служение в материи, потому что вы творите новое, не опираясь на то, что есть. Вернее, материя, она есть как основа, но при этом ты в ней творишь нечто новое, чего у тебя нету. Но через это ты во взаимокоординации с отцом все получают. Ведь вот, смотрите, один изобрел телефон, все получили. Все начинается. Один изобрел автомобиль, все получили. Один что-то изобретает, но получает все. Он делал это, исходя из своего желания в какой-то степени. Ну вот, с одной стороны, да, многие изобретатели это делают для людей, для других, но когда изобретатель что-то творит, он не думает о других, он поглощен процессом. Так ведь? И он не задумывается, кому, зачем, он просто поглощен самим процессом. Но через это получают все. Если бы он думал о других, скорее всего, он ничего не получил, потому что его это тяготило бы как обязательство. А творчество – это всегда легкий, свободный процесс. Когда я просто вот мечтаю, я рисую ту картину мира, которую я хочу жить, и она вокруг меня объективно меняет. И чем сильнее, глубже я меняю, то есть реализую огонь отца, тем сильнее она влияет на окружающее. Ну, взять банально, там, дороги, по которым я хожу или езжу. Это мне нужно, но я влияю, вроде как я хочу идти по хорошим дорогам, получают все. Я хочу культуру обслуживания, то, что в магазин прихожу, чтобы мне улыбались. И это мне надо, но получают все. Вы идете в какую-то организацию, там сидят люди грубые, хамоватые, такие, они нам не нравятся, они там такие-то. Но если я приду с установкой, что они плохие, я буду с ним бороться, что я получу? Ответную реакцию. В принципе, я ничего не поменяю. И мама скажет, ну и что ты мне принес? В смысле, что-то вот, я и знаю, что они такие. Причем они неплохие. На своем уровне они обычные. Это знаете, как вот тоже, помните, я рассказал, тоже служащие говорят, вот там на заводе, там на КАМАЗе, коррупция и так далее, там начальники воруют. А давайте попросим владык, чтобы притянулись новые, не ворующие. Ну, в смысле, поставили новые. Ну, с одной стороны, некорректно то, что «а вы тут зачем называется?» С другой стороны, ведь проблема не в коррупции и не в человеке, а в среде, которая есть. Ведь самого честного человека поместить в среду коррупционную, насколько его хватит? Через как, когда все через это проходят, без этого никак, словно не дал, не получил, и так далее, если тебе несут и дают, очень сложно отказаться. Я просто вот, у меня родственник есть, ну, был, он тоже вот работал в организации нефтяной, он был высокопоставленным, и он очень стеснялся, когда он распределял какие-то работы, он это обязан был делать, то есть направить кому-то там, ну, там подрядная организация. Они ему несли деньги. Он их не просил, они сами несли. Его это очень гложило. То есть, ну, вроде как бы, я бы и так дал. А говорит, не-не-не, так положено. И он брал. Хотя его это тяготило.
Это системно.
Да, и вот проблема в чем? Сама среда такая. Если я эманирую, меняю среду, от меня эманируется честность, тогда среда меняется. Если я прихожу в команду, где там люди сидят, хамоваты такие, но я прихожу к ним в состоянии, что все они хорошие, от меня эманируется среда, что я пришел в комфортную среду, где мне служат, где мне рады, мне улыбаются, потому что я им рад. И от меня эманируется более высокая среда. Человек, даже будучи хамоватым, встречаясь, попадая в эту среду, он не сможет вам грубить. Но если и будет грубить, то как-то вот в меньшей мере. Так ведь? И в этом-то и будет как раз служение. Когда я пришел, это же вроде бы для меня. Но меняется среда вокруг меня, и человек, попадая в нее, не может действовать по-старому. Его что-то перегорает, переживает. Он как-то начинает совесть просыпаться. Он как-то по-другому начинает смотреть на тебя. И, в принципе, этот процесс идет. Я вот, тоже там какой-то очень богатый человек где-то там в Америке, тоже слушал его интервью, он там тоже вот по поводу системы, которая, в принципе, вот сейчас разрушается. Это капиталистическая, экономическая система, которая погрязла своей... вот сама система, она, по сути, уже себя изжила. И вот он тоже говорит, что экономические, вот эти капиталистические тезисы, что там хорошая зарплата вызывает инфляцию, что капитал ради денег, что рабочие не должны получать и так далее. То есть, вот как бы работа и работа, но деньги должны как бы отдельно. И капиталист богатеет, но при этом рабочий как инструмент. То есть он вещь, ну в смысле, он работает, я это как инструмент моего заработка. И вот он объясняет, что наоборот, надо для людей, что вся система должна быть для человека, когда зарплата для рабочего и все организация для рабочего. У него там большие зарплаты, вот он тоже говорит, он, я там один из тех людей, который вот из тех там 2-3% человечества, которые имеют там 80% всех денег на планете. То есть я, говорит, отношусь к ним, говорит. Но вот когда мне люди говорят, ну а что ж ты сам, говорит, ну ты раздай деньги тогда, что ж ты этот платишь? Но от того, что я это сделал, ничего не поменяется. Надо, чтобы вся система поменялась, но он, я имею возможность поменять в своей среде то, что вот я как это вижу. То есть максимальные зарплаты, страховки, медицина, то есть вот для рабочего. Причем хорошая зарплата не ведет к инфляции. Вот когда сама система цель на человека, не обобрать его, а для него, тогда инфляции как таковой не будет. Потому что инфляция предполагает, у тебя много денег, давайте накручу еще. Условно, был у меня там наценка 20%, а давай 50%, а давай 100%. У тебя же есть деньги, а почему бы нет? Если я вижу человека, то тогда, в принципе, наценка будет одна, я буду служить тебе. Тогда, в принципе, никакой инфляции. Наоборот, зарплата будет расти, а цены будут падать, потому что мне и так хватает, называется. Потому что в ответ я получаю точно такую же реакцию от материи. А? И в итоге через это как раз идет перестройка всей объективной реальности. Вы вроде бы поменяли у себя. И вот какие вы себе ставите цели? Масштаб. Причем это не значит какие-то фантастичные, полететь куда-то на Марс. Можно, конечно, но вы понимаете, что объективно это ну, в какой-то отдаленной перспективе будет.
Но сложится
же. Сложится, согласен. Но вопрос, на вам это надо? И вот когда вы начинаете смотреть, вот как это, есть такая система постановки цели. Там, цель должна быть реалистичной, цель должна быть амбициозной, то есть на шаг дальше того, что вы можете, и она должна быть определена во времени. То есть это не так, что вот полететь на Марс, когда-нибудь полетишь. Ну, объективно в этой жизни, может быть, конечно, через 30 там что-то такое сформируется, может быть. Ну, просто надо будет ли вам к этому времени. Ладно, не про это. Но суть в том, что вот на ближайшую перспективу, что вы себе формируете? Год, два. Какую жизнь вы хотите? С кем вы хотите? Как вы хотите? В каком качестве вы хотите? Вот кайф. Попробуйте получить удовольствие от процесса. Вот сейчас не иллюзировать, фантазировать. Я хочу яхту на Канарах где-нибудь там, дачу где-нибудь там. Нет. Здесь, в этой объективной реальности России, может быть, переехать куда-то, может быть, жить где-то. Хочу жить в большой квартире, в доме, с кем, как, в каком состоянии, какое ваше здоровье, как вы реализуетесь, какой вы служащий, какая ваша вот подготовка, как вы управляете материей, там, и постарайтесь отсюда, и так далее, и так далее, и так далее. Тут уже каждое свое. Вот. Попробовать в этом получить удовольствие от процесса. И вот попробовать себе так сложить какую-то картину. Вот такая, знаете, она будет... Вот вообразите не процесс, а вы это уже достигли. И вот эта голограмма, где чакра, внутри формируется следующее состояние голограммное, где у вас внутри состояние огня, и она вокруг нас реплицируется, как будто уже есть. Я пример, что я рассказывал уже, когда там... Я сидел, ну, для себя, в такой голограмме, где я сижу возле дома, ну, тогда еще я жил в квартире, я в машине, у меня дома сделан ремонт, у меня есть отношения, и вот я еще не определял, какая машина, просто состояние свое, что добротно, хорошая, качественная машина, тогда была другая. И вот просто вот это у меня уже есть. Не хочу, оно у меня уже есть. То, что помню, человек говорил, вот на астрале это вот как качели, это как проекция. Того, чего у вас нету, оно проецируется жгучим желанием получить вовне. Вы на это акцентируете. Того, что у вас с избытком, вы вовне, наоборот, этого не хотите. И вот вопрос достатка. Когда у вас есть избыток внутри, у вас вовне уходит состояние стяжательства. Вот именно «хочу взять, дайте мне». Когда вы в огне, у вас уходит это состояние, вы избыточны отцом, тогда вовне вам это притягивается, как зеркало. вы получаете ее даже не желая. В принципе, вот тоже там опыт служащий, она тоже рассказывала, она уже в возрасте, 80 лет, она там тоже, говорит, всю жизнь, говорит, жила. Мне, говорит, и квартиру предложили тогда, говорит, то есть я вроде бы не хотел, там работала вроде как никаких таких, вроде бы не руководящие должности, но она вот шла как-то вот, не было какой-то вот такой вот все взять, она просто жила, ей там квартиру предложили, там где-то там машину распределяли, и машину дали, и то-то дали, и это дали, и она говорит, вот, вроде бы не хотелось ее, а мне это давали. Потому что внутри у тебя это уже сложилось как естество, как вот уж тебя есть. Тогда вовне у тебя это притягивается. Вот и вспомните, что вы хотите. Пробуйте сейчас вот проанализировать, что вы очень сильно хотите. Причем не важно, там деньги, здоровье, там семейные отношения, что-то там. Попробуйте видеть, что то, что вы хотите, это... У вас этого нет. То есть в этом ракурсе вы закрыты от отца, а значит в этом вы уже не управляете. Странно было бы нам звучать, если бы отец чего-то хотел. Он не хочет, он просто это делает, реализует. Желание как вот устремление что-то сделать, это есть, но желание как хочу, этого нет. Понимаете суть? Вот у вас есть желание, желание поесть, и вы идете кушаете. Сначала было желание, вы это сделали. Но когда вы хотите... У вас возможности нет. Понимаете, вот разницу. То есть желание как таковое, это правильно и полезно. Это ведет, вот, оно вас дает вкус и интерес к жизни. А вот хочу, как зависимость, это уже четкий показатель того, что у вас внутри огня нет, соответственно.
Эгоизм. Эгоизм.
Ну, в том числе. Но проблема как раз-таки в том, что мы хотим через внешнее заместить отсутствие внутри. Причем не важно, это вот там взаимоотношения мужчин и женщин, в том числе и ревность, к примеру, мужская и женская. Это мы обсуждали, вот, когда мужчина ревнует к женщине. Каждый человек это синтез огня и материи, инь-янь. Если мужчина это янь вовне, это яркая внешняя янь, то внутри инь. Если внутри инь слабая, он не может. Он через внешний инь начинает, то есть он ревнует ее, чтобы она моя, потому что внутри не хватает инскости. И через внешнее это попытка компенсировать, вот это особенно яркий янь, когда избыток яньскости, вот это восточные люди, да, кавказцы, моё сидеть рядом, это переизбыток яньскости, когда инь всегда подавлялась. И подавлялась в первую очередь в себе. Это вот как, видишь, такое, мужчина не плачет, мужчина расстраивается. Это, с одной стороны, и шутка, с другой стороны, это подавление инскости, это отсутствие чуткости к материи. Отсюда это грубоватость, хамоватость, некая такая вот, ух, взять, мое.
И гарем.
А?
И гарем всегда.
Да, мое, и вот, ну, там уже, естественно, гарем, это уже как следствие этого. Да, и в итоге, если у тебя внутри инь начинает развиваться, у янь внутренний инь, тогда появляется чуткость к материи, появляется нежность к материи. То есть тогда ты начинаешь быть к инь чутким, к ее потребностям. Там пойти с подружкой пойти в кофе, в кафе, да пожалуйста, это ее потребность. Ты начинаешь ее чувствовать. И женщина это чувствует, начинает как раз таки быть с ним. Она верна не потому, что он за ней контролирует, а потому, что он ей доверяет. Но что внутри у нее инскость такая, что вот с таким мужчиной как-то вот такого мужчину не променяет, потому что за ним как за каменной стеной. Потому что инь начинает чувствовать себя с ним спокойно, потому что внутри есть понимание. Потому что если я без инь внутри, это... Вот такой сорвиголова, экстремал, который вот, ну, за собой идет разрушение. То есть он преодолевает все, с одной стороны, янь это движение вперед, но за собой он оставляет выжженное поле. И вот тогда получается, что от такого бегут. То же самое наоборот, инь, когда у инь нету яньскости внутри, пропадает смелость, уверенность в себе. Появляется такая вот зависимость. Вот за ним, а вот ты где? Я без тебя не могу, потому что ты, ну как это, я становлюсь брошенной, нету смелости. Я же потом, куда я, как мне? Мне нужен кто-то, кто за меня решает. Если инь внутри есть яньскость, тогда, в принципе, для дамы она становится самодостаточной. Мужчина-то как раз такой ты ценит, потому что она независима. Не потому, что она наплевать на мужа, то есть не про это. Она внутренне сопереживание, что она смелая и уверена, что нельзя будет к ней относиться как к своей вещи. Вот как бывает, там трех детей родила, куда она денется? И она никуда не девается, она сидит, она за него держится, она цепляется, она боится, что он ее бросит. И это развязывает руки, делать все, что хочешь. Да потому что куда она денется? Можно пойти туда, налево, направо, да куда хочу. Потому что она уже не личность, она есть мой придаток. Я немного так некрасиво говорю, но по сути, она так и получается. Когда дама самодостаточна, она смелая, то есть яська внутри есть. Такая дама становится, с одной стороны, внешне она имеет смелость быть хрупкой и нежной, воздушной, потому что даме вот иньскость, яркая инь вовне, это только на фоне яркого янь внутри. Если дама смелая и уверена внутри, вот обратите, аватаресы, они при всей внешней хрупкости и нежности, там такая мощь огня, что вот, понимаешь, попадая в поле там, любой аватаресы, что они все миловидные, они красивые, они нежные, они хрупкие. Но если надо, так вдарит, даже взглядом, просто тебя снесет. Ты понимаешь, ты начинаешь с ней как-то отстраиваться. И вот когда складывается это равновесие инь-янь, тогда, в принципе, и дамы становятся женственнее, мужчины мужественнее. Потому что ради кого-то они мужественны, а не ради мужественности, ради просто того, чтобы быть мужиком. И тогда складывается целостность, тогда ревность как таковая, зависимость пропадает. А что ревновать? Так ведь? То же самое вот зависимость там, от денег. Если у тебя есть возможность заработать деньги, ты избыточный внутри, ты просто легко обмениваешь, тогда деньги всегда будут. Если ты зависим от них, хочу больше, 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 это попытка компенсировать внутреннюю пустоту. Потому что я хочу взять, чтобы внутри было. То есть вот, через внешнее заместить внутреннее. И вот здесь как раз-таки, через это как раз с нами начинает манипулировать. То есть мама через внешние варианты воздействия начинает нас вести в нужную сторону. То есть мы этого не видим, но развитие все равно развитие. Мы с мамой можем воздействовать как отец с мамой, или же я как часть материи, и мама меня куда хочет, туда и направляет. Все одно будет к развитию, то есть все равно будем развиваться, куда мы денемся. Так ведь? Что так, что это просто когда мы идем отцом, мы управляем. Здесь сложность в том, что вам придется принять решение и потом отвечать за то, что вы за результат. Или же легкий путь, но не совсем комфортный. Не принимает ничего. Жить как все. И мама вас доведет, допинать, скорее всего, до нужного места. Вам будет некомфортно по материи, но легко внутри. В смысле, меня же, жизнь такая. Жизнь так, вот такая судьба, жизнь так сложилась. Вот куда деваться? Это же самый легкий путь. И выбор за вами. В итоге, если вы занимаетесь синтезом, то есть вы философы синтеза, вы действуете отцом. Отец нас взращивает как управленцев. Когда я есть центр принятия решений, я есть огонь, и материя вокруг меня начинает переформатироваться. Через это влияет на всю материю в целом, когда каждый человек вокруг начинает меняться, исходя не из того, что отец нам что-то им. Нет, я своими качествами, компетенциями эманирую это в виды материи. Любой другой человек на эти качества также становится лучше, качественнее, потому что он материальную составляющую начинает брать извне. Например, ваша мысль. Вы в своей менталике сложили какую-то новую мысль. То есть в менталике, размышлением сложили мысль. Она не уникальна, но для вас она уникальна, она новая. Кто-то есть в башковите, давно уже дальше пошел, но это его субъективная реальность. Но в вашей субъективной реальности вы сложили какую-то новую мысль. И все люди, которые подобны вам по подготовке, проникаясь вот этой записью, начинают тоже активироваться. То есть один смог, все получили. Так ведь? В итоге все, что вы сложили, как чувство новое, как мысль, как смысл, как суть, это ваше. Оно касается вашей реальности, но в целом в отце получают все. И вот через это как раз идет процесс служения другим. Потому что у нас вот это тоже заблуждение, когда я все другим, а ты при этом где? Я же все другим, а наплевал на себя, а в итоге чем ты служишь тогда? Ничем ты, по сути, шлангуешь. То есть я от отца взял, ты манировал, но при этом ведь у служащего внутри начало творения. Творение тебя как нового, компетенции, качества подготовки, новые. Вот ты как новое качество. А компетенция это в чем? В частях. Через что? Через частности. Умение огонь довести до частности. Движение, ощущение, чувства, мысли, смыслы, синтез. Ну, пока у нас по статистике, то, что глава Евдеева говорил, максимум это 32 частности. То есть до огня уже двое добрались, в смысле 32 частностями хоть в какой-то мере уже оперируют 64, пока еще, ну, взять хотя бы 16 частностей. Вот кто управляет условиями? Умеете ли вы управлять условием, как 16? Мы привыкли стяжать условия. Но формировать условия, это еще пока сложновато. Мы даже мысль не всегда можем сложить. А это 4. Что уж говорить о смысле, сути, идеях, правах и так далее. Это такая перспектива в большей степени. Но если я это вижу, у нас иногда это срабатывает. То есть нельзя сказать, что у вас это не получается. Спонтанно иногда получается. Но в том-то и дело, что у нас пока еще нет такого постоянной деятельности. Ну, в принципе, 20 лет, 25 лет синтеза, 20 лет синтеза, то, что мы занимаемся, это пока не срок. Это пока еще начало, но мы уже начинаем с точки зрения того, что было когда-то, то, что мы сейчас владеем, это уже большой скачок. Но вы должны видеть перспективу, где в частности, как естество вашей деятельности. Вы становитесь, утром проснулись, не зависит от какой ноги вы встали, а все зависит от того, что вы решили и как будет сегодня день прожит. И вы начинаете формировать движение, ощущение, чувство, мысли, смысла, суть идеи, какой день будет сегодня. И материя исходит от вас. Вот чувство как третий горизонт в этом плане дает как раз таки желание что-то делать и устремление, то есть как некий план. А что я сегодня буду делать? Вашим частям, потому что это самое, лебедь, рак и щука. Душа об одном, сердце об третьем, там втором, там разум о третьем, и такой раздрай. И вроде бы хочется, и кольца, и вроде бы не получается, и надо, и мы вроде бы живем, и вроде хотим управлять, а как-то вот не получается. И вот здесь требуется как раз-таки планирование, когда душа не просто хочет, она своим желанием сформировала необходимое планирование, каждая часть взяла это как некий образ голограммный, и начинает формировать соответствующие частности. И в итоге мы получаем условия, к которым мы устремлены. Причем условия будут исходить не «я хочу», а «я выражаю Отца». Потому что суть условий... Помните, зачем мы здесь живем? Зачем вы родились? Ради Отца? Ну, не смешите меня. Ради Отца. А ради вас что? Если я ради Отца, тогда а я при чем? Я же не весь, чтобы я ради Отца. Я уже есть Отец, я выражаю Отца. Преображаться, развиваться. То есть любое условие предполагает, что результатом, или так, достигая чего-то вовне, результатом должно быть не достижение, а ваше изменение. Потому что вот мы там поехали куда-то, вот помните, вот вы собираетесь на съезд, ну кто-то собирается на съезд поехать. А зачем? Вот побыть там-то, там-то, получить огня. Но при этом не всегда видим, а что я должна в себе поменять, преобразиться, как я должна пристроиться. То есть я еду туда не просто побыть, там на сердюка посмотреть, синтезы впитать, вкусить максимально много и довольно уехать домой. Ну, в большинстве своем у нас такое мнение. А если я вижу, что я должна стать на ступень дальше, как служащий, повысить свою компетенцию, много опытных служащих, где взаимодействую, я чего-то достигаю, выражение Отца, тогда, в принципе, вроде обычно то же самое действие, но оно приобретает иной контекст, иной смысл, иную суть, и больше частности включается, вы получаете больше заряд огня, то, что вы реально там проявились, ну, встали, ну, поучаствовали в этом процессе. Если я просто хочу, ну, в смысле, хочу просто вот побыть, взять, может и получится, но заряд будет намного меньше, то есть 3 или же 16 частей действуют, тогда это разный потенциал возможности. Есть? И вот на каждое действие, то есть зачем вам семья, зачем вам финансы, зачем вам новый дом, новая квартира, если я вижу в этом выражение Отца как управляющей материи. Потому что вот у меня есть квартирка однокомнатная. Вот настолько я могу созидать такой объем материи. 3 комнаты – это уже 3 комнаты. То есть это уже больше объем материи, который мне должны доверить в управление. Семья зачем? Не просто, чтобы за мужем спрятаться, а чтобы появился зеркало, учитель, через которое я буду, ну, как дама, вы развиваете свою янькость, я как я развиваю свою инскость. И нет никакого, вот с точки зрения развития целого тебя, жена или муж великолепные учителя. Ну, я, в принципе, постоянно про это говорю, потому что для меня, с одной стороны, это новый опыт, с другой стороны, я исходил именно из позиции, что я не просто хочу жениться, потому что хочу жениться надо. Потому что через это идет максимально эффективное развитие. Причем развиваешь сам, и она меняется. И через это вы получаете семейное счастье. То есть, когда семейное счастье не есть плод случайности, или она мне, или он мне, а когда я тружусь над собой, меняюсь, и результатом является семейное счастье, которое скрепляется не потому, что я там вот, мы замужем или женаты, а потому что я меняюсь. Профессия то же самое, когда вы не просто получаете зарплату, а вы реализуете огонь отца в той профессиональной деятельности, и вы выражаете отца, что вы служите отцу, и вы обмениваетесь с отцом в материи. Неважно, кем вы работаете, вы пенсионерите. Помните такое? У нас пенсионер, как правило, такой вот, униженный, обделенный, да, максимальное на дожитие, срок дожития. А видите ли вы себя достойным возрастом пенсионера, где вы не просто доживаете, а вы достойны, удостоены чести, где государство вас поддерживает, вы ничего уже не должны государству, а государство вам должно, и вы вот это достоинство с собой несете. Где каждый пенсионер чувствует свое достоинство, тогда и государство будет достойную пенсию давать. Потому что ведь пенсионер, выйдя на пенсию, он не знает, куда себя приложить. Зачем тебе большая пенсия? Тебе и так хватает. Ведь посмотрите, кто у нас самые богатые люди? Пенсионеры. Они даже на этой маленькой пенсии умудряются откладывать, потому что другого уж не надо. Я живу, работаю, ну, в магазин сходить, с соседками поболтать, в огород сходить. На это много денег не надо. Она себя ужала, обделила во всем, в итоге ей пенсии хватает. Я не сейчас с одной стороны шучу, но с другой стороны, ведь вот показывают там, вот там пенсионеров обманули, обокрали, там мошенники. 100 000 у пенсионера украли. 100 000? У меня нет столько денег. Откуда у тебя столько денег? Нет, я шучу, но вот ведь иногда вот в новостях показывают, у кого-то 100 000, у кого-то 200, у кого-то 500. Откуда? Многие, если так посмотреть, пенсионеры вполне себе богатые люди. Они на себя настолько обделили, что на похороны себе скопили вполне себе хорошее состояние. И в итоге, вот как вы как пенсионер, эманируете ли состояние, где пенсионер это достойный, удостойный, это уважаемый человек, это опытный человек, где пенсионер, как знаете, как, вот, как некий...
Вот
человек, который, на котором можно ориентироваться. И он не униженный, обделенный бабушка, а это достойный человек. Он уважаем, и он человек отдает свой опыт. Это человек, как средоточие опыта жизненного, где ты не мучаешься годами, нарабатывая опыт, а ты можешь взять уже готовое, и вы это легко отдаете. Вот состояние, не говорю, что это вот завтра у тебя поменяется, но вы как служащий несете это состояние. Если вы сами внутри сформируете это состояние, развернете вокруг себя, что вы достойный человек, что пенсия это не приговор, а это наоборот, это достойный возраст. Тогда и достоинство пенсионеров начнет расти по всей России. Тогда и государство пенсии будут достойные. Ну, в Конституции это, в принципе, уже сейчас вот перспектива, да.
Пенсия это статус. Это новая возможность.
Вот, да.
Как ты говоришь, основное то, что ты человек. А у человека всегда есть служение, восхождение.
Да, да.
Если это состояние мы держим всегда, и мы не основываемся на то, что я пенсионер, а на то, что я есть единица отца, тогда идет постоянное движение. И ты просто понимаешь, что тебе дали вот объем какого-то объем определенного потенциала, который ты можешь усилять, применять, вырабатывать.
Ну да.
А не ограничивается жизнь.
Согласен. Я про это же. Просто я исхожу из того, что есть, и в принципе наше восприятие пенсии такая. Вспомните, мы на прошлом сентябре вроде обсуждали. Человек, воплощаясь, развиваясь, уже молодой, он должен государству, он работает, он платит налоги, он это, он там растет в семью, он там детей, обучение и так далее. Но проходя какой-то опыт, он доходит до возраста определенного, определенным законом. Он теперь получает от государства, он теперь уже ему не должен. То есть такое в обратное. То есть он, сперва он давал, и он развивался, а теперь он развился, и государство для него, и он теперь идет в следующий этап развития. Пенсия или же возраст, золотой возраст. Помните, отец всегда идет в сына. Отец как вершина идет в кого? В человека, в следующую эволюцию. Пенсионер – это отец, который идет куда? В своего внука, в смысле в ребенка. Вы, отдавая свой опыт государству, людям, человечеству, готовите себе следующий плацдарм для воплощения. А куда вы будете воплощаться? Так ведь? Вот, чем дольше вы живете, тем больше вы имеете возможность отдать и развить эту среду, но хотим мы не хотим, мы все равно будем перевоплощаться. Всех срок определен, но тем не менее. Чем больше вы смогли отдать точно, тем в более комфортные условия вы можете попасть. Это вот такое, по-человечески, если так рассуждать. Ну, все начинается же с человеческого. Вам зачем это надо? Вас это вдохновляет. И через это у вас растет статусность, статус не в пенсии, как приговор, а вот статус именно достойный человек. Вам дает больше ареал возможностей. Да, вы уже не ограничиваетесь каким-то предприятием, каким-то вот обществом, а вы на пенсионные всего государства можете влиять. Ну ладно, вот это увидели. Это уже один из элементов. И в итоге вот с каждым таким моментом, в принципе, мы учимся формировать. С одной стороны, мы влияем на внешнюю объективную реальность, но при этом ваша субъективная реальность меняется. И вот, повторюсь, вспоминайте, что вы себе запланировали на ближайший год, два, может быть, какая-то ближайшая перспектива, как служащий, как человек, как жена, как бабушка, неважно кто. Но в целом, мы сейчас попробуем сформировать некое такое состояние, где вы стоите в центре, а вокруг вас условия, где вы это уже получили. Не отдельно бабушка или служащая, а в синтезе. Есть? Хорошо, есть. Сейчас попробуйте получить удовольствие от процесса. Где вы... Да-да-да, что вот не обязаловка какая-то, а вот вы, у вас вот как волшебная палочка, вы сейчас можете исполнить ваше желание. Ожигаемся. Всем синтезом каждого из нас. Ожигаемся учителем 35-го синтеза. Синтезируем с изначально уж точными аватарами синтеза Кутхуми Фаин. Проникаемся синтезом изначально уж точных аватаров синтеза физически каждым из нас. Вот сейчас проживите Кутхуми. Очень интересно состоит Кутхуми. Такое, знаете, потирание ладони. Так вот, сейчас мы что-то сделаем. Ладно, проникаемся синтезом Кутхуми Фаин. Переходим в зал Ивдива. 262 080. Изначально, что еще цельно, развертая в зале, учителем 35-го синтеза в форме. И синтезирую с хум, изначально ждущих аватаров синтеза Кутхуми Фаин, стираем синтез синтеза. Ночной подготовки 35-го синтеза, изначально ждущегося каждым из нас. Проникаемся в питом весь огонь, синтез, все тематики, все рекомендации. Можете услышать, может быть, попробуйте услышать, что вам говорит Кутхуми, возможно, лично вам какие-то индивидуальные рекомендации. Проникаемся огнем, синтезом ночной подготовки. То, что я сказал, такая общая, но при этом были каждого свои. И вот сейчас раскрепостись, попробуйте с аватаром поговорить, в первую очередь, как друзья по-человечески. То есть воспримите их не как начальников, а как опытных наставников. Знаете, как вот братья, более брат и сестра, которые более опытные. То есть пока мы по-человечески не можем их воспринять, как аватаров, мы их не воспринимаем вообще. А вот именно такая человеческая, добрая, искренняя. Не принуждающая, а вот именно искренняя и вот для вас. Попробуйте услышать. Одно слово, фразу, может быть, какая-то мысль появится. То есть тут не главное, что вот здесь, смотрите, не пытайтесь услышать Кутхуми, как вот он говорит, а что вам нужно. Он говорит именно рекомендация в вашем развитии. На что обратить внимание? Вы же себя примерно понимаете, знаете. И вот в их огне вам проще, легче будет услышать именно внутри себя рекомендации, на что обратить внимание и как лучше бы действовать. То есть не ждите какого-то эксклюзива, какого-то откровения. Вы все равно услышите только то, что вы готовы услышать. Но к этому надо вот обратиться именно внутри себя, а не на уши и внешне. То как раз то, что я сегодня и говорил. То есть услышьте Кутхуми внутри себя, сопереживая его огню. Рекомендации даны. Услышали, не услышали, это уже ваш вопрос. Но впитайте весь огонь рекомендаций и попросите возможность расшифровать, перестроиться на те рекомендации, которые дал Кутхуми. Кто-то слышал, кто-то нет. Если один услышал, то в принципе все услышали. И мы синтезируемся с Кум аватаров синтеза. Кутхуми Фэн стяжаем синтез синтеза. Практики тренинга с частью чувство изначально встречаться в синтезе всех частей третьего горизонта. То есть акцент на чувство, как строится первая часть, но при этом будут включены все части третьего горизонта. И душа, и астральное тело, и там кто у нас там, человек служащий.
Головешном
это уже чуть повыше. Ну, в том числе. И возжигаемся. Мы в синтез изначально выступающими аватарами синтеза Кутхуми Фэйн переходим в зал. Чакры. То есть вот мы сейчас становимся в большом зале, где в зале стоит громадная чакра. Такая большая сфера с лепестками. Ну, лепестки, они сейчас вот акцент идет именно на большую сферу. Попробуйте увидеть. Это такая синтез чакра. То есть чакра с синтезом всех 256 чакр. И вот каждый, возжигаемся всеми чакрами каждого из нас. В позвоночнике, в теле. Попробуйте вспомнить схематику. То есть у нас в позвонках 64 чакры. То есть в позвонках и межпозвоночных дисках. Под стопами, в стопах, в коленях, подколенные, в кистях, в грудной клетке, то есть по телу, в голове, вокруг тела. Но при этом возжигая, вообразите, все чакры синтезируются, развертываются сферы вокруг вас. Одна большая чакра, в синтезе всех чакр, такая нелинейный взгляд. И мы сливаемся с этой большой, то есть эталонной чакрой, входя в нее. То есть она цельная для всех, но при этом каждый попадает в свою среду. И вот входя в нее, такой шаг вперед в синтезе своих чакр, и попробуйте увидеть, где вы встали. То есть мы вошли в нее, и вокруг нас развился такой вот метагалактика, масштаб. Причем вся метагалактика для вас. То есть она, вы есть сосредоточили центр этой метагалактики. И она вращается вокруг вас. Это как вот синтез всех видов материи, которые вот вокруг вас, как ну, вид метагалактики, развернулись. Теперь сконцентрируйтесь на том, что вы, на что вы устремились, то есть что вы для себя формируете как устремление, что вы хотите достигнуть, то есть ваше желание. И вот сейчас меняется картинка, то есть метагалактика переформатируется на такую среду жизни, где вы стоите, и вокруг вас такой, знаете, сперва как чистый лист, и начинается голографическое формирование образа того, что вы себе устремились. То есть объективно, внешне, то есть квартира, дом, люди, ваши внутренние установки, вот кто вы, как вы, во что вы одеты, с кем, как вы живете. Попробуйте в максимальном количестве деталей сложить образ, где вы уже достигли того, что вы хотите. Вот вы, у вас сейчас этого нету, но вы уже этого достигли. То есть вы как творец своего условия. Формируя, с одной стороны, сложите ответ, а зачем вам это надо? Для чего вам это надо? То есть активируйте и мысли, и смыслы, и суть, и идеи, но при этом оформляйте ее как образ. Причем не отменяется того, что там, если вам нужны деньги, то вам надо. То есть вы можете по-человечески для себя любимого, или же выразить отца, что вы есть отец, а что для отца много или мало. И вот исходить из позиции, что я есть отец, ипостасно формирую образ, а вот для отца в вашем рождении что или какая жизнь нужна? Какое здоровье, какое качество жизни? Какая динамика жизни, красота жизни? Какими качествами хотите обладать? Оформляя, вот, с одной стороны, вовне это голографическая проекция, а внутри состояние, что вы этого достигли. То есть внутреннее состояние проживите огня, где у вас это уже есть. То есть вы не хотите этого, а оно у вас уже есть. Вы просто этим живете. Кто-то хочет видеть, кто-то хочет быть увереннее, кто-то хочет быть динамичнее, действеннее и так далее. Ответственнее, синтезнее и так далее. Если, к примеру, кто-то когда-то раздражал вас, вы к нему сейчас по-другому отношение к состоянию поменялось. Раздражение ушло, вы более гармоничны, устойчивы, увереннее. И вот в этом выражение отца, в каждом, что я есть, этим выражаю отца. Отец звучит мной, от меня вот огонь прям вот эманируется, и материя вокруг вас отстраивается от этого состояния. Вы даже можете увидеть, что внешняя голографическая реальность начинает отстраиваться от вашего состояния. То есть вы меняете свое состояние, вот, изучая огонь. Да? Я вошла в одно выражение отца. Голограмма вовне. Определенная, то есть сложилась какая-то. Вы углубили, она скорректировалась или стала более детальной, четче или же более качественнее. почему здесь акцент идет больше на ваше состояние, и при этом, вот, меняя состояние, углубляя его, вы можете увидеть, как ваша судьба меняется. То есть вот эта голограмма, где судьба – это не приговор, а результат вашего состояния. То есть вы внутри меняетесь, голограмма меняется. И проживите, как появляется состояние такой наполненности и избыточности. То есть в какой-то момент вам такое состояние, ничего не хочется. То есть вы избыточны сами по себе, и вокруг вас, то есть такое вот состояние чистоты, может, какой-то формируется. Пережигать какие-то старые эмоции, переживания, зависимости. Вот такой образ отца рождается внутри. И вот то самое, то, что вы, возможно, для себя ставили как желание, в какой-то мере ретушируется, из такого состояния уходит какая-то острота желания. Появляется такое состояние заполненности и как будто бы уже ничего не хочется. Точно. Да. Вы сжигаете этим. Мы делаем шаг назад и выходим из синтез чакры, с эталонной чакры, изначально что еще отца. Почувствуйте такое переполнение какое-то появилось, то есть избыточность. Владыка говорит, что здесь можно приходить сюда тренироваться, когда вот у вас бывает состояние эмоциональной неустойчивости, неуверенности, какие-то вот внутренние раздраи и дискомфортно. То есть приходить и переформатироваться. То есть когда такой перезаписывается чакры, получает объем огня внутрь, то есть душа, та же самая, это дух, а дух управляется огнем. Когда не хватает духа, вы испытываете состояние неустойчивость, неуравновешенность, у вас появляется колебания, вас потихонечку начинает вводить на эмоции. Но когда внутри избыток огня, дух переформатируется, то есть дух становится избыточным, и чакры буквально становятся вот, изливаются огнем. То есть от них начинает, то есть чувств начинает изливаться вовне. И тогда вы есть сосредоточение чувств, и от вас формируется вся объективная реальность. Вы творите ее. И мы синтезируемся изначально, что чем отцом. Проникаемся синтезом изначально, что чем отца, развертываемся за его. 262 145 изначального штаща цельно. Развертывая заля изначальным штащим отцом, учителем 35-го синца в форме. Приветствую изначального штащим отцом. Кто-то не приветствует. И проживите ответ от отца. Когда вы поприветствовали отца, и отец вас поприветствовал, каждого индивидуально. И каждый слышит лично. То есть отец не общий говорит «здравствуйте», а каждому. Доченька, по имени, может быть, назвать. То есть идет такое индивидуальное общение. И для начала переключитесь на взаимодействие с отцом светски по-человечески. Для начала. То есть проживите его родным отцом. И растворите его в свои состояния, формы, где мы служащие, мы ответственные, отец, руководитель, президент. Это потом. Для начала давайте проживем отца как человека. А каждый из нас есть сын или дочь. Вот вспомните притчу о блудном сыне. Мы не блудные дочери или сыновья, но внутри иногда заблуждаемся в отношении отца, считая, что мы или достойны чего-то, или недостойны чего-то. Но при этом отец нас любит просто так. Неважно, что ты делал, но он просто любит нас. И вот прожить такую отеческую любовь, где вы не в гостях, а вы дома у отца. Что отец, вот его зал, это он главный, но при этом мы не гости, а мы у себя дома. Дома у отца. То есть это состояние. То есть это не значит, буквально мы там живем, но состояние, что вы не в гостях. Проникаемся синтезом изначального, что еще отца. И вот отец говорит, а что вы хотите каждому? И попробуйте выразить, что вы хотите. Знаете, любимая дочь пришла к отцу и сказала кроха, в смысле, вот что вы хотите? Оформите словами. Вот здесь включите язык любви, игра называется, попробуйте играть. То есть не кривляться, не играться, а вот именно относитесь к этому легко. То есть вот, у нас, я понимаю, что не все видят, не все слышат, но если вы начнете воображать и формировать свою субъективную реальность, и вы в своей субъективной реальности общаетесь с отцом легко и просто, то вы можете его услышать. Сказали. А теперь спросите, а что отцу надо в отношении вас? То есть вы сказали, что вы хотите от отца, что вы, я хочу. А что отец хочет? Не от нас, а вот именно для нас. Его желание. Проявите любовь к отцу, проживите его желание. Теперь сравните ваши желания и желания отца, если получилось услышать. И мы проникаемся желаниями отца, чувствами отца. Видя, что его внутренние вот эти желания, ну то есть его огонь, его синтез, более мощен, дальновиден и проще в какой-то мере. То есть у нас очень сложные какие-то желания, не витиеватые. А у отца все просто. Ответ очень простой был каждому. Это может быть несколько какая-то фраза или несколько фраз, но то, что видит отец, достаточно просто. Но через эту простоту как раз таки получаешь весь мир для тебя. То есть вся материя для тебя. и мы проникаемся, сливаясь изначально ждущим отцом, проникаясь его желаниями, можно сказать, ракурсом третьего горизонта. Но здесь больше, чем желание, здесь и синтез, и воля, и мудрость, и любовь. Все цело, тотально. Попробуйте почувствовать Отца в себе, где Его желание становится вашими желаниями. Вы растворяете свои желания. Хочу того, 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 а Отцу что надо? Все хотят прикоснуться к отцу, да? Что-то там уж нас отвлекают по телефону. Проникайтесь. Попробуйте хоть немножко почувствовать его. Как можете. Здесь вот нет какого-то критерия правильности. Как вы сможете. Вот как вы сможете, так и будет правильно. Сколько вы сможете. Каким объемом сможете. Это все будет правильно. Попробуйте видеть, что в чувствах отца нет какого-то первоначального, какого-то зарядного такого, делать так-то или делать то-то, а есть просто такая избыточность. То есть мы из чувств уходим в некое такое высшее чувство, когда все чувства обостряются, но при этом они все в гармонии, в равновесии, появляется такое состояние тишины. То есть нет какого-то посыла на действие, на какое-то направление, а есть просто избыточность внутренняя. Где наши желания никто не отменяет. Но изначально вот эта избыточность отцом внутри нас, а потом наши внутренние устремления вовне, мы начинаем реализовывать этот синтез, это состояние. То есть задача какая? В каком состоянии вы делаете? Вот в этом избыточном состоянии вы получаете максимальный эффект в материи. Когда вы что-то делаете не с позиции «хочу», а реализуйте огонь Отца. И желания ваши конструктивные, они позитивные, они отцовские, они ваши меркантильные. Проживите простоту Отца, простоту общения, простоту взаимодействия. И мы как дети в Отце. Он как первоисточник нашей жизни. Вот проникаемся всем собой, всем частями, системой, аппаратными частностями, всеми подготовками, как посвященный, служащий, ипостась, учитель, владыка, отец, аватар, отец, аватар не хватает. И проживите и в диво концентрации в себе, то есть вот аватар, на аватаре задминка была, значит, и дивного синтеза не хватает внутри. То есть сопереживание условиям дома внутри себя, где весь отец, все условия, весь синтез отца в вас, как ядро, а вы являете воля отца. И мы воскрешаемся в чувствах изначально ждущего отца, так как у нас праздник все-таки. Переходя, вот отрекаясь от старого, переходя в новое. мы опять становимся пред изначально стоящим отцом, синтезируя с его ухом, стяжаем синтез изначально стоящего отца. Прося преобразить каждого из нас и синтез нас. И мы благодарим изначально стоящего отца, благодарим изначально стоящих аватаров синтеза Кутхуми Фаинь. Возвращаемся в физическую реализацию каждому из нас. Развертываемся физически, всем стяжённо, вспыхивая чувствами от изначального стоящего отца в каждом из нас. Состоянием изначального стоящего отца, желаниями отца в каждом из нас. И эманируем все стяжённое и возожжённое в изначально стоящий дом, изначально стоящего отца. Эманируем вы в Дива, Чапаевск. И в диво ипостасности каждого из нас. И в диво каждого из нас. Возжигаясь, преображаясь, выходим из практики. Аминь. Ну, вот такая практика. С одной стороны, такая, вроде бы, растворяющая и заполняющая, и вроде бы, честно говоря, немного видел по-другому, но вот сложилось так, как сложилось. Задача была как раз-таки воскреснуть в Отце, когда наше состояние переформатируется на Отца. Ну, потом Отец напомнил, что у нас все-таки праздник воскрешения. Что такое воскрешение, кстати, знаете? Что? В новое где? Куда? В новый согласен, все правильно, только не точно. Когда вы воскрешаете, вы к чему умираете? К старому, да? К старым условиям. А воскрешаете где? В доме отца в новых условиях. То есть вот процесс воскрешения это не через смерть физическую, а через смерть к состояниям. Вы были несчастливы, чтобы быть счастливым, надо умереть в несчастье и родиться в счастье. А счастье – это в доме отца, где мы завершаем какие-то старые свои состояния, входим в новое отцовское. Или более высококачественные условия, которые идут, опять-таки, от отца. Любое условие, в принципе, всегда идут от отца. Поэтому вот наше состояние вот, по-старому, когда у нас что-то получилось, мы за него схватились, а потом боимся пойти дальше. А воскрешение или умение воскрешаться – это легко отрекаться от старого, входить в новое. Понимаете? Потому что вот когда, ну как из прикола, да, 18 лет любила ярко-ярко, 50 лет хочу так же. Невозможно. Надо по-новому, уже как 50-летний, то есть с опытом 80-летия, но уже в 50 лет, как это все. То есть это будет более яркое, но это надо уметь. А у нас привычка как раньше было. Поэтому а как раньше никогда не будет. Жизнь, она всегда идет дальше, 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 дальше. Так ведь? А значит, в этом как раз есть эффект развития и воскрешения. Вот воскрешенность – это легко. Могу переформатироваться, то есть умереть. Как сказка, да? Мертвая вода, живая вода. Вас распинают, то есть мертвая вода – умереть. Потом живая вода – воскреснуть. Мы переформатируемся. То есть что там делали, когда мертвую воду делали? Раны заживали. Живая вода воскрешала тебя уже по новой. Вот то же самое. Мы, страдая от чего-то, мы не можем к этому умереть, то есть убрать любовь к этому страданию, то есть стать безразличными. Вот заживление ран как формы, когда вот вам кто-то сделал больно или у вас какая-то ситуация, которая вас тяготит, мы не можем стать к этому безразличными, то есть не можем умереть к этому. То есть, когда умерла, так умерла. Ты к этому становишься безразличен. Это, по сути, заживление ран, когда тебе ничего не садит. Вот он меня бросил, я из года в год не живу с ним, а внутри больно. Вот это и есть рана, которая тянет. И в итоге я не могу к новому идти. Я же люблю его, или любила его. А войти в новую любовь надо умереть к старой. И вот в этом-то и есть. То есть вы были счастливы или несчастливы. Ну, на взаимоотношениях это может быть проще. То же самое там к болезни. Вы болеете. Надо воскреснуть к здоровью. А для того, чтобы выздороветь, надо умереть к болезни. Вы болеете, надо только потому, что вы на это акцентируетесь. Вы ищете лекарства, вы ищете, как это все делать и так далее. Не отменяет правильного образа жизни, но когда мы на акцентируемся на болезни, мы начинаем ее, это как ранку, которую мы постоянно ковыряем, чтобы она не зажила. Но к этому надо умереть, стать не безразличным, то есть успокоиться, вести, переформатироваться и воскреснуть к новому. Потому что любая болезнь – это следствие какого-то неправильного действия в условиях дома отца. Значит, вы устарели в чем-то, надо пойти дальше. Отсюда как раз таки вот эти, ну извините, возрастные болезни. Возрастная болезнь, то есть старость – это болезнь. Почему? Потому что вот когда вы молоды, вы меньше всего болеете, потому что вы гибкие, свободны, вы легко забываете, идете дальше, дальше, дальше. Но по мере взросления нас записи начинают потихонечку одолевать, и мы начинаем быть менее гибким. Нам уже меньше всего чего-то надо. Ай, уже мне хватит. Мне и так пойдет. Мне уже, куда уже мне? Это вот молодые пускай будут. Так ведь? Ну, повторюсь, пока вы живы, вам не хватит. Вам надо еще чего-то другое. Вот пример постоянно привожу. Помните, там в новостях показывали бабушку, там 95 лет, она с парашюта сперва спрыгнула. Потом 96 лет, она там на джипах там где-то там гоняла, в смысле там как пассажирка. Но она была динамична. А бабушка такая, боевая, фронтовик.
Закалка.
Вопрос не закалка, вопрос гибкости. А вы готовы прыгнуть с парашюта? Или вам уже поздно?
Ну, 65 лет на 6, я танцую тоже.
Во, ей 95 лет. 95. У нас тут 95-летних явно нету. А значит, прыгаю с парашютом из тазанки, я шучу. Я не призываю вам это делать, если надо, пожалуйста. Но выйти замуж, сделать что-то такое, вот что не положено бабушкам. Положим вам, вы не бабушки. Вы не старые. Старость – это приговор, это болезнь. Вы умудренный опытом человек. Вы в возрасте не отменяет возрастное. Естественно, тут не надо как-то совсем изгаляться. Я не про это. Седина бороду без ребро – это не про это. А вот именно не должно быть состояния, что мне уже поздно. Есть объективно возрастные какие-то приоритеты. Что-то поздно. Но ведь есть те моменты, которые мы сами себе, или же нам социум навязал, что это уже поздно. Поздно вам ходить в косметологические салоны и наводить красоту. Пойти макияж сделать. Педикюр, маникюр. Вам поздно? Вам это не полагается?
Да не поздно.
Не поздно. Не положено. Дорого. А что для отца дорого? Вы отца выражаете этим, вы для себя это делаете, или же так вам лучше выразить отца? Пойти сделать красивую прическу, макияж, одеть красивое платье. Для отца это дорого?
Нет.
Для вас может быть, для отца нет.
Для отца нет.
Угу. И вот повторюсь, состояние, вы это делаете для себя любимый, в смысле для себя, как мое меркантильное, мое. Или же я выражаю отца так. Я сейчас не призываю на последний гулять. Не про это. Но у нас всегда есть некий максимум, который предел, который мы можем взять по максимуму. Что в принципе для нас вот есть некий минимум, есть некий максимум. Мы всегда варьируем из этого предела. Так ведь? Мы почему-то всегда стремимся сэкономить. Я понимаю, жизнь сложна, но ведь вы выражаете отца, а творение всегда предполагает новое. А значит, я не знаю как, но если я творю, оно всегда будет, если я могу отдать. Ведь когда вы красивые, ухоженные, красиво пахнете, с вами легче, проще общаться. Вы притягательны становитесь, а вам, значит, легче, проще отдать огонь. Отдавая огонь, реализуя, всегда появится возможность получить. Ну, в смысле, внешне всегда вам кто-то притянет. Вы такая красивая дама, и вот цветы, вот вам то-то, то-то, то-то. Я пример такой рассказывал в одном из подразделений, это еще вот давно, 10 лет назад, когда только-только синтез начинался, в одном из подразделений тоже такая вот боевая советская бабушка. Синтез. Такая вот советская закалка. И вот тоже собирает команды, там зовет, там объявления склеивает.
Партий сказал.
Партийный, да-да-да. И там вот пришла там к ней бизнес-вумен, вся такая, вот вся такая, раз такая, посмотрел на нее. А там советское старое пальто 70-х годов, сумочка перевязана изолентой, ручку. Вот ничего мне, все только для вас. Вот наплевать на себя называется. А посмотрите, если у вас все такие, я к вам не пойду. Да, 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 если вы такие в синтезе, вы некрасивые, непритягательные, а зачем тогда туда идти? Вот посмотрите на другие варианты, там всяких тренингов и так далее. Там, с одной стороны, это все много обмана, но чем они завлекают? Собою.
Внешне.
С одной стороны, формализм внешний, но я сейчас не предлагаю вот так делать. Я не предлагаю выше крыши прыгнуть. Но это тоже форма, которая притягивает вовне к вам. Если я забыла про себя, все для вас, все для вас. Люди-то смотрят, как в этом, да, в русском радио, там, встретили по одежке, проводили тоже плохо. А вы должны с собой выражать отца. Отсюда я вот почему там Виталий постоянно говорит, оденьте платье, будьте красивы, это вот леди, дама, это же стать, вы выражаете фаинь. Как можно фаинь так выразить? Да никак. Вы будете только бубнить, что я выражаю фаинь и постас на фаинь. Но внешне как это будет звучать? Понимаете суть? Ну как? Завтра же туда, да? Ну, сейчас понимаешь, что я шучу с одной стороны. Ну, в каждой шутке есть доля шутки. Уговорил.
Почему не надо?
Можно сегодня? Нет, это и шутка, и всерьез, смотрите, я к тому, что это же не разовая акция, это постоянство. В каком доме вы живете? В каком качестве, какая ваша квартира? Какой ремонт? Отец может жить там, где вы живете?
Может.
Может, согласен, он живет. Но живет ли он там или существует?
Да, у всех по-разному.
Это я помню тоже, как с одной служащей поехали на съезде, что-то разговорились там, и что-то как-то этот тоже... Эй, какой-то такой непосредственно мужской. А ты замужем? Нет. Я потом думаю, человек, зачем это сказал? Типа, почему и так далее. Потом думаю, я уж извини, говорю, что ты как-то не свое дело полез, называется. Говорит, не-не-не, все нормально. Говорит, после твоего вопроса, говорит, я действительно задался вопросом. Она начала, говорит, делать ремонт, покупил все вещи, у меня отношения через завязываются. То есть такая провокационный вопрос. Вроде бы как бы девушка вполне симпатичная, вполне себе, как сказать, самодостаточно успешная, почему у тебя этого нету? И она, то есть человек привык, и не задумываясь об этом, я как-то начала там ремонт делать, купил какую-то там новую посуду, то есть как-то вот начала обращать внимание на себя и на тот быт, в котором она живет. В итоге появился какой-то там мужчина, так скажем. То есть, не важно там, замуж вышла не про это, но что-то начало проявляться вовне. Ведь хотя бы даже пойти на свидание с кем-то, это уже взаимоотношения огня и материи, отца и материи. Если сама мне не положит и так далее, кто сказал? Вот другой пример тоже постоянно привожу. У меня есть тетя, которой за 70, она замуж вышла. 70 с чем-то, вот 70 с чем-то. Я не помню, сколько его, ну, за 70, так скажем. Она уже бабушка. Но она вышла замуж, и вот, причем такая красивая пара, а не под стать. И вот все, что она недополучила в молодости, она сейчас получает, говорит, с лихвой. И такой вот любящий муж подтянулся. Прям вот все для нее. Ну, вы этого не хотите? У нас же, как правило, опыт срабатывает. Ой, была в этом замужем, что-то ничего мне там ничего не понравилось, не хочу больше. Так кто говорит о таком же? Вопрос же не выйти замуж, а ради выйти замуж. Вопрос о семейном счастье не пробовали создать? Ведь суть-то не в том, чтобы выйти замуж, чтобы быть замужем. А, с одной стороны, сложить ваше развитие, то есть это же инструмент вашего развития, чтобы семейное счастье было плодом ваших рук, то есть вашего действия. Ведь когда говоришь семейное счастье, ведь никто не откажет от семейного счастья. Просто наш опыт мешает, не можем воскреснуть к новому, то есть умереть к старому опыту. Ведь кто говорит, что надо повторять старое? Все мужики сволочи, да. Только по той сволочизме инь. Чем больше сволочная инь, тем более сволочной мужик подтягивается. Свою волочь. Да. Кто говорит о плохом? Мы сразу о плохом. Да, вот я об этом же говорю. То есть мы ориентируемся на объективную реальность. Все так живут. Мужики пьют, гуляют, бьют и так далее. Кто сказал, что у тебя так должно быть? Ты реплицируешь, формируешь ту объективную реальность, которую ты хочешь. В итоге не смотрите на других, смотрите, что вам надо. На позитив. Семья, счастье, успех, радость, здоровье, богатство, достаток. Это же есть выражение отца. Что отцу жалко для себя? Для вас.
Ничего.
Давай, любимую дочь. Вот я не зря вспомнил как раз практику про притчу об блудном сыне. Вы ее помните? Напомните ее? Я вкратце объясню, просто было два сына, один сын, то есть взял свое наследство, часть наследства ушел и промотал его, и скитался, он прогулял, и в итоге мучился, как я вернусь к отцу, я все промотал, он меня, наверное, обижается, ну как это, ну он же, я же бросил его. В итоге помучился, вернулся к отцу, отец на радостях встретил его, быка зарезал, стол накрыл, гостей созвал, мой любимый сын вернулся ко мне. Он, вот, с одной стороны, вопрос, а что ж я раньше этого, в смысле, не вернулся к отцу? Но ведь у нас же то же самое состояние. Не зря в практике отец именно акцентировал именно вот на это состояние. Мы привыкли как служащие, но внутри мы блудные дети. Форму-то одели, погоны нас назначили, мы учителя, владыки, аватары. А по-человечески, как любимая дочь, как сын, не можем. А как я могу служить отцу, если я воспринимаю как начальнику? Вот как вы служите начальнику? Из-под палки. Он начальник, я дурак, да? Ну, это такая привычка Петра. И отец не начальник, мы не дураки, но привычка, дух воспринимает, что отец, он главный, а я подчиненный. В итоге я исполняю его как внешнюю волю, давлеющую на меня. Я обязан, мне премию лишат, мне накажут, мне то, это, и мы боимся отца. В итоге, как блудный сын, начинаем закрываться от отца. А если мы изначально проживем, что он наш родитель, он отец, и мы его любимые дети, тогда исполнение его воли будет не его команда, окрик сверху, а это ваш внутренний долг. Ведь когда мы испытываем долг внутри, мы это исполняем, потому что у нас внешний результат. Мы не можем не сделать на больную, на мозоль, не стяжать абсолют. Не потому, что Сердюк сказал, не потому, что отец заставляет. Я не могу не сделать. Это любимый отец. Как я для любимого отца не могу этого сделать? Ну как, для любимого ребенка. Вы же делаете не потому, что ребенок плачет, ой, заткнись. Нет, потому что я его люблю.
Тогда стяжаю, да. Если не люблю, не стяжаю.
Конечно. Нет. Тогда всегда появится отмазка. Почему? Я понимаю, что на больные на мозоли давлю. Я сейчас не говорю, что вот вы плохие, я не про это. Вопрос акцент. Потому что когда человек хочет, он всегда найдет 1000 возможностей. Когда не хочу, найдет 1000 причин. И вот вопрос хочу, не хочу, это вопрос воли. Она или внешне тебе давлеет и давит на тебя, как вот в тебя, в прокустово ложе. Надо. Я пытаюсь в это строиться. Или же внутри я получаю свободу. Это вот, ну извините, про себя расскажу. Я недавно только наконец-то по-другому осмыслил свою фамилию. Я сколько расшифровывал и так, но увидел ее немного по-другому. Заля лов, обратно воля, лас. Если обратно, зал. Зал это свобода, лас это тоннель, воля. Я так не видел почему-то. И в итоге вопрос, ну это лично для меня, это мой взгляд. Воля, или ты влазишь в него, я на тебя, как сосиску, или это зал, свобода, но тогда воля у тебя внутри. Когда воля внутри, ты свободен. Когда воля внешне, ты влазишь в нее, пытаешься войти. И всегда будут какие-то вот мое отцовское, Побеждает, как правило, мое.
Внутри воля отца.
Да. Когда воля отца моя, есть моя воля отца, тогда мои желания коррегируются волей отца, потому что воля отца становится моей волей. Не своей волей, а вот именно воля отца, как моя воля. И мой дух перестает сопротивляться, потому что в духе есть инстинкт, знаете, отторжение. Он защищает. Вот как вот биологически вам занос попадает, тело тут же начинает отторгать инородное. Если воля для духа является инородным, то есть внешним, дух пытается ему сопротивляться. У него инстинкт такой, запись такая. Это, ну так вот, инстинкт самосохранения. Все внешнее всегда является ненужным. И в итоге и воля в том числе иногда воспринимается как некое давлеющее внешнее, как занозы, которые там пытаются войти в меня. И дух пытается отторгнуть ее. Вот есть мое, я так хочу. Воля отца, ну ладно, не моя воля, а твоя, отче. Вот сама формулировка уже звучит как подавление своей воли, воли отца. Но когда воля отца внутри меня, у меня не стоит вопрос, не моя воля, твоя, отче. Воля отца, моя воля. Я воспринимаю это как моя, и воля мной выражается, тогда все мои желания и устремления исходят не из моих меркантильных человеческих здесь и сейчас, а воля отца начинает. И почему-то мои желания оказываются воля отца. Вот что не захочу, почему-то оказывается воля отца. Потому что я еще не внешне, а внутри. А что отцу надо? Почему-то как раз-таки в практике звучало. А что вы хотите? То, что отец хочет. И вот я не знаю, что вы просили у отца. Но явно несколько вариантов. Того. А у отца был один ответ. Нет. Что хочет отец нам? То есть отец от меня хочет только любви. Вот именно выражение, ипостасность. Когда ты есмь я. Я есмь. Я хочу тобою выразиться здесь. Одно простое желание. И будет тебе дано все остальное, что ты хочешь. Но не наоборот. То есть, если я прошу отца это, материя смотрит на меня, но если я в этот момент не выражается, она начинает мной управлять. То есть, есть часть материи. Но если я есть отец и выражаюсь им, тогда мама смотрит на тебя, как на отца. Тогда мама для отца. Что мама не исполнит для отца? Она любит отца, она служит отцу. Так же, как служит отец матери. И тогда... Вроде бы ваше желание, вот смотрите, контекст. Я хочу или отец хочет? Я выражаясь отцом, делаю то же самое. У вас один результат. Когда я хочу взять, обратно противоположный результат будет. И вы, возможно, в этом видите. Потому что я по своим ситуациям тоже смотрю иногда. Вроде бы есть желание, хочу вот это. Мама говорит, нет. Там через знаки, через ситуации показывают, что... Неправильно, не надо, нельзя. Ой, все, не мое, успокаиваюсь. Мне этого не надо. Отпускай, как получится, так получится. Включаешься, проникаешься отцом. Ты получаешь то же самое, причем даже лучше, больше. И я говорю, вот тебе. Ну я же хотел, в чем поменялся-то? А в том, что ты хотел, это Руслан хотел. Когда отец тобой выразился, ты получил то, что хотел как человек, но выражение отца. Отцу надо это. То есть отцу не нужно, чтобы мы страдали. Отец хочет, чтобы мы были счастливы, богаты, но не потому, что мы что-то урвали у отца, а тем, что мы его выразили отца. Это как вот в притче то же самое. Второй сын начал возмущаться. А как это? Вот я жил с тобой, я себе тебе служил, ты никогда для меня не организовывал пир и так далее. Ну как же, ты, живя со мной, все это всегда имел. Вот ты когда голодный, тебе пир, потому что тебе надо много. Ну когда ты сыт, зачем тебе пир? Ты это и всегда имеешь. Ты идешь, просто живешь, и живешь, просто этим применяешься. Потому что это твое. Когда ты без отца, сам хочу, борюсь этой жизни, жизнь сложна, тогда ты как сын, ты тратишь ресурсы отца, но все равно вернешься к отцу. Тем или иным способом. Или взойдешь к нему, или же сам придешь к нему. Мы выбрали сами прийти к нему. И попадая, выходя в отца, тогда, в принципе, у отца все просто. Чувствуете, как простота. И все просто, все легко. Сложняем мы в материи. Ну ладно. Проповедь закончена.
А как раз про второе пришествие Христа же. раз сегодня праздник. Вот он говорит, мы сами пришли, а судя по всему, если исторически опять брать...
Смотрите, вспомните, Христос это кто? Это аватар. Ну, то есть это владыка отдела иерархии. Теперь у нас, ну, иерархия, конечно, сейчас уже не аватар, но тем не менее, в принципе, аватар. У нас есть аватар, первый среди равных, который выразил синтез глава Иудива. Двое. А теперь мы все аватары.
Две с лишним
тысячи. Да-да-да, теперь вы все Христы.
Второй приход.
Да-да-да, мы пришли. Группово командно, мы и есть командный Христос. Только новые эпохи, в принципе, мы выражаем волю Отца. Почему как раз таки вот в практике, если вы помните, заминка была на аватаре как раз. И аватар это воля Отца во мне. Но воля не я так вижу, а из условий дома. То есть ивдивный синтез внутри, вспомните, да? Ивдива это дом Отца. Дом как ядро внутри вас, и вы реализуете волю Отца. Не я так вижу, вот сказал Сердюк, так надо делать, или вот так сказали, вот там регламенты так. А условия есть на это? И там, вот, там в регламентах, распоряжениях дается общий контекст законов. Отца так надо было. Но Отец никогда не говорит конкретно всем однородно вот так. Всегда есть индивидуальный подход. Где-то вот одним образом, где-то по-другому. Даже выражать Отца можно всегда по-разному. Нет какого-то одного образа выражения Отца. Ну, вот вы в семье выражаете Отца одним образом, как жена или как бабушка, а в служении это другое выражение Отца. И они абсолютно разные. А у нас все под одну гребенку хотим сделать. Вот сказали, вот так всем надо. Ну-ка сказал, что именно вам сейчас так надо. А условия есть? Если действую не из условий дома Отца, а потому что надо, как правило, у меня ничего не получается. Потому что условия не созрели, не сложились. А условия созревают когда?
Когда у вас...
Да, когда у вас условия появляются. Вот помните, дом, Ивдия, условия. Отец управляет домом. А условия... Для чего? Для кого? Зачем? Почему? Когда они формируются? Что условия собой несут?
Записи.
Стандарт законов. Стандарт законов
чего? Того, что надо сделать. Жизнь.
Вот жизнь. Того, что надо сделать, это внешне. Но с другой стороны, того, что надо сделать чем? Частями. То есть, смотрите, если вспомните дом. Дом что такое? Это, в принципе, часть, которая синтезирует огни всех частей. Вот каждая часть сама по себе, она... индивидуально, она узконаправленная, они друг друга не понимают. А душа с размышлением, они вот в упор друг друга вообще не понимают. Одна про логику, другая про чувство. Престол вообще про смыслы. Это узкое направление, это узкая специализация. Но дом все синтезирует и складывает такой общий контекст, где они в доме мирятся и проникаются друг в другом. Каждый все о всем. И в итоге получается одна часть, но при этом в ней 16 тысяч частей. Ну, хотя бы 256 частей эталонно, где каждая часть своими системами сонастроилась со всеми частями. И в итоге душа, она спец в чувствах, но при этом она не просто сама по себе, она душевна только той душевности частей. Потому что душа это третья часть, но третья чакра это не душа. Душа – это синтез 256 чакр, так ведь? А каждый чакр сонастроен, там, первый чакр – образ Отца, физика. И если нету физики по образу Отца действия, первая чакра не работает. Слово Отца, вторая чакра, эфирика, третья – душа, четвертая и так далее. И в итоге через чакры идет такая взаимокоординация с частями. И в итоге все третьи системы всех частей – это душа, а все чакры соорганизованы... через систему со всеми частями. И в итоге разум, сердце, там, интеллект и так далее, через систематику, через чакры получается то есть компетенция разум, сердце, интеллекта душу, а душа через чакру отдает чувства, где разум чувствителен. Различить, это же надо увидеть, распознать, а это душа или чувство, как 131-я часть. Или же сердце, чувственное сердце. Умение, вот это сердце, почему оно бесчувственно? Нет взаимокоординации с душой, в итоге сердце есть. А насколько она душевно, сердечно может слиться и отдать, передать? Вот это все как раз таки через систематику взаимодействия. В итоге дом складывает синтез, где есть ядро ядер всех частей, как хум, знаете, вот у каждой из части есть огонь, хум, ну, как центровка ее, огонь. Хум, как точка перехода, есть огонь, есть материя. И она в материи, есть ядро и сфера, материя. И дом организует синтез, где есть сферы, как синтез всех материальных выражений. Физика, эфирика, астралика, менталика, 256 материй, сложно в одну, как сфера, и 256 видов огней, частей, как ядро. И условие это, когда каждая часть эманирует соответствующий огонь в материю, взаимодействует. Материя – огонь. У каждой части есть свое взаимодействие, результат. Мысль, смысл, суть, идеи. Ваша мысль исходит из того огня, который есть в размышлении, и той ментальной материи, которая есть. Вы решаете какую-то задачу, в менталике такой-то вид материи, такая-то задача, и вы формируете мысль. Это результат, продукт вашей части. У каждой части есть свои результаты действий. В итоге дом синтезирует все результаты, формируются условия. Где условия не получения чего-то там, а условия развития части. Потому что вот такие-то части, это как есть же понятие, в бочке меда ложка дегтя. Или в бочке дегтя ложка меда. Вот все хорошо, а какая-то часть филонит, или как-то вот не так о том думает, не так осмысляет, не то делает. И вроде все хорошо, все остальные части правильно выражаются, а какая-то часть не дорабатывает. И в итоге условия коррегируются, исходя из того условия, что ну, нужно вот эту часть подработать. И вроде все хорошо у тебя получается, а тут пинок какой-то именно, подумать надо. У тебя мысль коррегируется, условия тут же меняются, исходя из того, как ваша часть заработала. Понимаете? В итоге условия это не то, что мне кто-то дал, а это инструмент нашего развития. Значит, за счет этого как раз-таки вот это изучение, я вижу условия, изучая, какая часть у меня работает, не дорабатывает, или наоборот, нужно углубиться. И за счет этого меняются условия. И результат, как комфортные условия вашей жизни, будет результатом действия частей. Понимаете? Но не наоборот. Потому что вот эта проблема, то, что я постоянно говорю, мы хотим чего-то, не учитывая, а я при чем. То есть я хочу вкушать, получать, но при этом не готов меняться. А дом говорит, нет, сперва поменяешься, потом получишь. И в этом как раз таки и сложность, и легкость, простота в этом. Вы можете решать сложные задачи по жизни, очень просто, просто меняя качество частей. То есть выражая отца, то есть это выражение отца, ипостасностью, каждой частью. Пошел огонь, необходимый именно в этом виде материи. В синтезе условий поменялось. И вы получаете вот это, мои условия условия жизни. Какие? Вот такие. Они плохие? Нет, они отражают вас. И никто не виноват. Никто не прав, никто не виноват. И вы не виноваты. Это вы так действуете. А условия все равно будет так, как нужно отцу. Она вам, или же, как благость, знаете, ты сложил все классно, получил премию, или же не сложил необходимый заряд на твое преображение. То есть от материи пришел тебе необходимый огонь, чтобы огонь из тебя пошел. Вот как это, у материи свой огонь, у отца есть свой огонь. Условия посередине. Когда посередине, это лучший вариант соединения. Когда огня не хватает от вас, вы входите в материаль, и материя вас начинает оформлять. То есть ваше ядро начинает закрываться, и вы начинаете получать блок. И получается или болезнь, страдание, или какое-то преодоление. Огонь начал выражаться отцом из части, где-то посередине встретились, условия потекли, и все хорошо. Ну вот так вот. Ладно. Следующая тема у нас, если помните, у нас 35-я часть. Помните, как называется?
Голос
полномочий. Что такое голос полномочий? Сейчас нужно будет сложить для себя и увидеть голос полномочий. Не просто как я там голосю, в смысле говорю, а вот голос полномочий есть у разных частей. И когда мы говорим голос, у нас, как правило, ориентируют на горло и речевой аппарат. Но ведь голос полномочий вашего размышления есть у сердца, у престола, у разума. И у любой части есть свой голос. Так ведь? А чем говорят ваши части?
Огнем.
Огнем.
Любовью.
Тут, наверное, и огнем, и духом, и светом,
ага.
И всем.
О, правильно. А вот то, что сейчас проговорили, это что?
Частности.
Результатом голоса ваших частей будет частность. Мысль, смысл, суть, идея – это все результат голоса ваших частей. То есть, какие полномочия у вас? Вот когда вы уполномочены на что-то, вот, например, вы решаете, вы генеральный директор, решаете задачи развития вашего предприятия. Вы уполномочены, ваши мысли будут влиять на развитие. Ваши мысли будут тут же включаться в процесс развития. Если вы рабочий на этом предприятии, думайте, не думайте. Это как, знаете, как вот мы все диванные генералы, да? Мы все правильно знаем, как надо управлять страной. Но у нас нет полномочий. И мы, вот Путин неправильно, надо было вот это снять, вот это поставить, там войну объявить, там вот что-то сделать. Ну, неграмотный какой-то, ты кто такой вообще? Ну, я же лучше знаю. У нас, как вот Ленин говорил, да, каждая кухарка должна учиться управлять страной. Нет, нету полномочий. И это правильно. То есть ты можешь сколько угодно говорить теории, вот так надо, вот так будет и так далее. Это твои. У тебя нету полномочий. Твои мысли будут акцентироваться только на твою жизнь. Вот как ты думаешь. Его... Да.
Ленин так говорил, почему? Он имел в виду, что когда все будут образованы, они будут диванными генералами, они будут понимать и тем самым будут строить государство.
Согласен. Но получилось то, что получилось. Мы все образованы, но меры той компетенции, которую получили. Причем, ведь кто такой президент? Ведь у него намного больше информационная база, и спецслужбы, и СМИ, и разные министерства. По сути, есть, как сказать, поставщиками информации.
Ну вот Путин выходит к кухарке, чтобы ему рассказать.
Вот он ее прощает, он говорит.
Для этого и так и скажет, что кухарки участвуют в обсуждении, угу. Подсказывают, и там, а полномочия правят только у него.
Да, ну смотрите, вот он адаптирует, вот он много чего не договаривает. Ведь вот то же самое там правительство было до этого. Почему он не снимал этого премьера? Почему это правительство было? Ведь видел, что плохое? Да, видел. Но вопрос, а вы владеете всей полнотой информации? Какие договоренности есть между элитами, чтобы... Ведь можно же наплевать на всех и шашкой рубануть, но потом-то надолго ли тебя хватит, когда тебя вдруг свергнут? Ну почему-то. Вот революция, почему-то народ восстал. Почему-то.
Настраивайтесь.
Ни одна революция никогда не бывала от народа. Ни одна революция никогда не была инспирирована народом. Это всегда была какая-то сила, которая будоражила, провоцировала и спонсировала все это. Любая революция. Что Октябрьская революция, что вон там Оранжевая революция, что там революция Роз. Да неважно, вон там Майдан. О, мы тут народ, мы тут свергли президента, это мы решили. Вот если нам президент не понравится, мы начнем с ним его. Ну и что? Появился президент, не понравился, рейтинг там 15%. Кто его снимал? Где революция? Да нет революции, все как-то все разбежались по лавочкам, все сидят дома. Вот новый президент, опять что-то не нравится. Ну где революция? Да нет революции. Пока он устраивает элиты, никакой революции не будет. В итоге есть какие-то внутренние такие закадровые договоренности, где мы идем своим путем, вы нам не мешаете, мы вам не мешаем чуть-чуть воровать. Вы нам не мешаете развивать страну. Но в какой-то момент критическая масса нарастает, и потихонечку те элиты, которые противодействовали, теряют силу влияния. В итоге, высушивая их возможности, потихонечку подводится к тому, что потихонечку можно их свернуть. Меняется правительство, меняется премьер, меняются условия, конституция потихонечку меняется. Не в той мере, которую надо еще поменять, но это перспектива, потому что, повторюсь, если поменять то же самое конституцию по поводу Центробанка, будет опять-таки возмущение соответствующих элит, которые опять-таки спровоцируют на волне пандемии, кризиса и так далее соответствующие революционные деятельности. Оно нам надо? Не надо. В итоге он, имея всю полноту власти, пытается варьировать, как это все дело правильно вести и при этом развивать страну. Да, что-то получается, что-то не получается, но мы ему доверили, он имеет эти полномочия. То есть сам статус президента дает ему права и полномочия. И его голос тихий-тихий, спокойный-спокойный. Тут же сменяет руководство, губернаторов, кого-то посадили. За кадры он ничего не говорил, как будто бы. Но его мысль смысл, и тут же пошли процессы изменения. Нам же этого не объясняют, вот, к примеру, всю страну разворовали. Так ведь у нас там в 90-х годах все скупили олигархи, мы теперь ничего не имеем. Но при этом мы не видим того, что 70% имущества, которое было продано, вернулось государству. мы же этого не видим, где государство потихонечку забирает все свои там активы, потихонечку 50% плюс 1%, там, да, там какой-то там 49% имеют другие люди, но государство начинает потихонечку получать права управления. Она забирает эти опять ресурсы, ну, тем более, в том числе вот на волне снижения. Вот сейчас кризис, все упало. Можно вложиться, ну, если взять где-то там, что-то прикупить и так далее. Ну, я опять-таки, я рассуждаю как обыватель, я не специалист в этом, но разная информация есть. Она не всегда публична, что, в том числе, чтобы не провоцировать волнение. Другой пример тоже вот, это еще вот до всех вот этих перипетий лет там, ну, 2-3-4 года назад тоже информация. Это опять-таки про Путина. Вот когда он начинал, он там объявлял вертикаль власти, он там борьба с коррупцией и так далее. И вот тоже вопрос мудрости принятия решений. Да? Если ты не можешь что-то победить, надо это дело возглавить. Вот есть силы, которые выгодно, чтобы в России была коррупция, воровали, и Россия не развивалась. Понимая все это, что есть силы, которые способствуют этому, надо это дело возглавить. Ну что, ты воруешь? Ну, часть прибыли, пожалуйста, в общую, то есть делись. Закадрово. Там тоже один служащий, приближенный, так скажем, к тем или иным элитам, в свое время проговаривал мне, в закромах России есть несколько десятков триллионов рублей, не учтенных вообще нигде. Триллионов. Вот просто деньги, вот просто есть. Они генетические, вот представляешь, украли деньги, отстегнули, положили. Их мы никуда не припишешь. Этому,
военка наша.
Во. Да. Я, в принципе, описывал, да, то есть, когда все почему-то начало расти. Мы все воруем, мы разваливаемся, чуть-чуть развалимся. Ну, тут же как-то зеленые человечки появились, в новой экипировке ракеты откуда-то появились. Просто так, пустое. Это советский задел, наверное, был. Это вот в Советском Союзе изобрели. Мы сейчас просто чуть-чуть доделали. Ну, конечно, на новых физических принципах. Почему-то. И как вот тоже умные люди говорят, не надо бояться того, что там в России гипероружие. Это объявлено публично, значит, это уже, ну, есть. Вы не того боитесь. Бойтесь того, что не объявлено, что там еще совершенно секретно, и все, что там разрабатывается. Там намного более страшнее оружие формируется, намного более мощное оружие. Ну, там компьютеры, технологии и так далее, и так далее. В итоге, на какой базе все это делается? И в итоге, когда это уже есть, ты это предъявляешь, а тебе уже поздно трогать. Они бы и хотели войну объявить, а понимать, что уже не получится. Ну, там постоянно эти... В свое время, кстати, тоже вот, такое было... В марте, не помню, года 3 назад, наверное, сейчас точно не скажу, но вот несколько лет назад была такая ситуация, когда во всех СМИ трубили, что Путин исчез.
Двойник.
Ну, там двойник исчез, так далее, он, наверное, умер, он такой, он болеет, так далее. И он куда-то пропал. И в этот же момент весь Северно-морской флот вышел в учение. То есть весь военно-морской флот. Тут же учения, тут же ракетные войска. И это объявляется учение, боевая готовность, и вся армада выплыла. В советское время такого не было. Именно вот все вооружение вышло, ну, якобы на маневринг, якобы на учения.
В Балтике.
В Балтике, да. При этом закадрово там в желтых СМИ проскочила информация, что был приказ там где-то... Ну, это желтые СМИ, типа, ну, такая вот конспирология. То, что там английская какая-то, английская подводная лодка, приказ был нанести тактический ядерный удар по России. То есть там вот отсюда Путина сразу куда-то там, и он тут же где-то там растворился по всей России. Тактический удар, через который была провокация, чтобы Россия начала ответные боевые действия, то есть ядерный удар, на что можно было свободно сказать, вот Россия первая начала, и мы начинаем войну, Третью мировую. И через желтые СМИ, это как раз и так вот, мы знаем, что вы хотели сделать. При этом, вроде бы желтые СМИ, оно как бы, ну, как сказать, не является голосом государства.
Серьезно не относится.
Но это такой сливник, знаете, как мы знаем, что вы хотели сделать. Мы готовы к этому. И они знают, что мы знаем. В итоге А не сработал почему? Потому что коды отмены запусков перед этим какой-то генерал поменял. Генерал. После этого как раз слетел этот генерал. То, что пытаются запустить, коды не срабатывают, старые, а поменяли коды. Коды поменяли, а не получилось, там, то ли не доставили, то ли что-то. Значит, какая-то такая внутренняя бюрократическая проблема была, и приказа не получилось. То есть не сработал приказ на запуск ракеты. Ну, в итоге генерала сняли, там дама вроде была такая генеральша. Ну вот, через это как-то все так спустилось, и в итоге через какое-то время Путин объявился. И вроде как конспирология, вроде бы там нагнетание, но вот нам же никто это не говорит. Это как вот люди в черном же есть, там, помните такое? Всегда есть какая-то проблема, какие-то лучи, какие-то там внешние воздействия. Обывателю надо, не надо это говорить. Потому что сам человек, сам по себе, он разумен, но когда появляется толпа, она неуправляема. Когда появится толпа, появится хаос, тогда это будет страшнее. Да, да. Вот, с одной стороны, да, это тоже может как вариант такой. Ну, там, ладно, это уже свои варианты. Тут, по поводу этого конспирологии очень много. Там и эти Билл Гейтс, и чипизации, и вакцинации, и вот с этим очень много. Что-то из них, в принципе, имеет правду, и, в принципе, то же самое вот за кадром, то, что происходит в Америке, сажают элиту, которая была в какой-то мере неприкасаема при Обаме, но при этом при посвященном сажают тех людей, которые ну, там, находят какую-то там статью, педофилия, там, спонсирование, что-то такое. Но при этом люди были вхожи там, и к королеве, и с президентами и так далее. По сути, они были неподсудными с точки зрения элиты. Пришел посвященный, кто начинает их сажать. И за кадром объявляют, что какая-то причина, но ведь это кукловоды такие за кадры, через которые транслируются воли каких-то сил, которые, в принципе, пытаются ограничить человечество в целом. Вот, в принципе, Трамп, Путин, там, Си Цзиньпинь, по сути, как такие, как один блогер говорит, там, три богатыря, которые борются, что в Китае есть своя такая же элита, закулисная борьба, которая нам не показывается, но она есть. Которая ориентирована на Америку, и вот она борется против того правительства, который есть, который, в принципе, работает на развитие того, что там Китая. Россия, то же самое, борьба элит. То есть есть глобалисты, есть страновики, то есть такие вот националисты, в хорошем понимании. То есть управленцы, которые на развитие страны как таковой. И глобалисты, где нужно общее. Где одна страна, и, в принципе, всеми управляем. Все человечество как один из так вот, серой массы, которым легко управлять. О, ладно. Напугал?
Нет.
Нормально?
Нормально,
мы все знали.
Великолепно. Полит информация прошла успешно. Мы все это знаем. И вот когда ты видишь это все за кадром, как посвящен, знаете, посвящен всегда за над схваткой, тогда ты, в принципе, этим можешь управлять, отсекая все ненужные воздействия и, в принципе, преодолевая, или преодолевая то, что мешает, и развивая. И вот здесь как раз-таки голос полномочий нас, как аватаров, как раз-таки важен и ценен. Потому что мы зачастую недооцениваем должность каждого из нас. Ну какой из меня аватар? Ну я тут без году неделя. Мне тут назначили погоны, нацепили. Но с погонами у вас появилось еще ядро служения. А ядро служения это прямая должностная компетенция от изначального настоящего отца, где вы являетесь компетентными от отца, изначального настоящего отца. В итоге ваш голос это не ваше, а отец вами говорит. И вы недооцениваете вот этого. Вот по поводу должностной компетенции, помните, я не помню, с вами раз обсуждал, нет, это на школе очень интересно, такой ракурс отец показал. Говорили мы об этом?
Нет.
То есть это подготовки посвященных, служащих, постасим, учителя, там, аватар, отец. Это, с одной стороны, как наши личные подготовки, но когда ты переходишь в должностную компетенцию, там уже нет моего личного, есть Ивдиева, отец, как целое. И вот очень такой интересный ракурс отец показал, когда мы выходим, должна компетенция. Ивдиева, громадная сфера. И в центре горит изначально уж точнее синтез, как вот нечто запредельное. То есть ядро можно увидеть, это можно увидеть как вот просто сгусток. То есть я видел как некое такое нечто такое вот не оформленное, как огонь. Оно не имело какой-то характеристики в виде ядра, сферы. Можно так прийти, но это такое вот нематериальное явление. Ну, изначально, может, очистить, нечто запредельное. И в итоге отец так показывает, видишь, вот это все надо усвоить, освоить. То есть этот огонь должен быть материей. Это как вот финансы, которые надо применить и реализовать. То есть есть деньги, их надо конвертировать в дороги, в больницы, в школы и так далее, и так далее. Вот когда есть деньги, это как изначально, как некая концентрация запредельного синтеза, который надо конвертировать в человека, то есть реализовать частей, систем, аппарат, в частности, то есть в жизнь, где вот этот огонь как избыток, как вот ресурс, колоссальный ресурс, нами как служащим начинает реализовываться частями, системой аппаратной части, как человек, как посвященный, как служащий, как аватар, как отец, и в диво здесь осваивать ее. И каждый человек получает напрямую от отца избыточный заряд. И мы как компетентные в диво имеем возможность проникаться от напрямую от изначального, что через синтеза, и не сгорать в этом. Потому что обычный человек туда не войдет. Потому что обычный человек – это омега, это клеточка. Он в Ивдива. Мы имеем возможность, вот как Ивдива – это целое. И мы там как ядрышки. Ну, как наша Ивдива. И, в принципе, как человек мы маленькое ядрышко. Но когда мы ходим как компетентно, мы имеем возможность на ядро фокусироваться. Когда вот это ядро имеет возможность вот сюда. То есть на каждом сфокусироваться и нами выразиться. Вот как хомячка разрывает на части. А мы, как компетентные люди, имеем возможность этот объем огня легко и непринужденно в какой-то мере по подготовке реализовывать. Ну, как банально, атомную электростанцию к вам подключили. Триллионы вольт, и вы как-то винчишетесь.
Бодрячок.
Да. То есть, с одной стороны, срабатывает понижающий трансформатор, и мы имеем возможность транслировать это. Но вот этот ресурс надо реализовать. Этот изначальный штучный синтез надо довести до материальной реализации. И вот ваша компетенция как раз-таки в этом, должностная компетенция. Там колоссальный ресурс. И вот этот огонь, он ждет применения. Это, знаешь, как художник, как в порыве творчества. У тебя вдохновение, тебе нужен холст и кисти, и краски. Пока этого нет, ты мучаешься. Дайте мне нарисовать, дайте мне напечатать, дайте мне написать, дайте мне что-то сделать. Дайте материально. Поэтому мы как служащие, мы в этом плане в чем прелесть? У нас есть материя, как холст. Делай, что хочешь. Ваша жизнь – это, по сути, картина, которую вы пишете от Днем Отца. И она транслируется во все и в дивы получает каждый. Вот вы как компетентные в дивы, когда проживаете, ну аватар, какой из меня аватар? Да, никакой. Аватаренок. Угу. На фоне аватаров. Мы развиваемся, но если отец нас назначил, значит каждый из нас получил прямое вот ядро служения. Так ведь? Ядро служения это от отца, вот это все хума отца. Это его ядро отца. И в итоге весь отец фокусируется на каждом. Почему говорят, что аватаров, ну, всех нас, как служащих, отец знает поименно и по фамилии. Каждый наперечет, потому что каждое компетентное водило это напрямую отчет с изначальным штучным отцом. Прямой контакт. Как посвященный, как служащий, это еще возможны варианты, ты еще должен выразить его, а компетентное водило это напрямую от изначального штучного отца. Так ведь? Вот даже по иерархии вот у вас там написано, отец. Изначально что отец, изначально что отца. А вот компетентные люди, это уже изначально что отец, как целое, как синтез всего. И в итоге проживите теперь ваш голос. Причем не важно, вы будете филиалом, вы будете ипостасями, вы же все равно становитесь компетентными и в диво. Должность – это лишь ранг, на какой объем огня вы можете реализовывать. Но контакт все равно остается. Вот вы выходите из служения. Вы переходите как часть. Вы будете организовывать, как можете, как знаете. Это знаете, как вот, мы с вами это обсуждали, а зачем надо служить с точки зрения по-человечески? В чем прелесть служения, в чем выгода ваше служение? Служение всегда бескорыстно. Я сейчас не про это. Не то, что вы получаете от людей. Но в чем ценность ваше служение отцу? В чем вам? Зачем вам служить? Потому что не бывает бессмысленного служения. Я служу другим, наплевал на себя. Это не служение, это прислуга. Всегда 50 на 50. Я отдаю людям только то, что я наработал сам. Иначе я шланг. А шланг отцу не нужны. Потому что внутри у служащих что? Начало творения. Творение это все-таки нас творит Отец, тем самым мы созидаем материю. Эффектом творения нас вовне развивается созидание, как результат материи. Потому что Отец, творя меня как любящего человека, я должен вовне применить эту любовь. Иначе это не закрепляется у меня как навык. Воля во мне Отец творит, но я должен ее выразить вовне, в материи, чтобы это записалось как мне, как навык, как возможность. Так ведь? И в итоге, зачем служить? Почему хорошо, когда большое количество людей в подразделении? Мы это обсуждали вроде. Мы обсуждали.
Эффект срабатывает коллективно.
Коллективно это толпа. Не про это. Каждый индивидуален. Мы конфедеративны, мы не толпа. А, многообразие, да. Но смотрите, когда мы стяжаем отца для себя, мы стяжаем только на свой объем. Вот вам надо столько, вам столько отец дает. Так ведь? И в принципе, мы развиваемся, но меры своей компетенции. Как не надо, пошагово, потихонечку идем. И отец нас поддержит. В этом вообще никаких проблем. То есть отец всегда нас поддерживает. Даже если я вышел в служение, отец, я никто не отменял меня, мне возможность с отцом напрямую общаться. Я имею, вот почему синтез, ты, человек прошел синтез и имеет право выйти и жить как человек метагалактики. У него уже есть контакт с отцом. Он получает необходимые ресурсы и возможности жизни отцом. Но когда я служащий, я уже получаю ресурс не на себя, а на тот объем, на то количество людей, которые в подразделении. И мои части имеют возможность реплицировать огонь отца на такое количество и созидать среду, например, ментал ваш. Вот для себя я умный. Но когда вы начинаете размышлять на масштаб, условно, миллиона человек, через вашу часть начинает транслироваться огонь на миллион человек. И вы творитесь отцом на масштаб миллиона человек. То есть ускоряется процесс вашего развития. Вы эффектом ваша... для вас как выгода ваша, это ваше развитие. Но вовне вы получаете служение, созидание материи. И каждый человек получает... И чем больше людей вы можете, чем большему количеству людей вы можете отдать огонь отца, тем эффективнее ваше развитие. Вот ты сам по себе или же для миллиона человек. А вы в Дива, в принципе, вот как сфера, она фокусируется на какое-то количество людей. Миллион, два, 10 миллионов. Да, с тебя требуют больше. На миллион, там, условно, взять там Москву, там, ну, то, условно, 12 миллионов, 15 миллионов. Сколько людей там есть? Достаточно много людей. Теперь, представляете, команда должна выдержать объем синтеза на такое количество людей. Это сложно. Поэтому ответственность максимально высокая. Но при этом ты и развитие какое. Ведь послушай даже команду, там ведь очень развитые служащие. Почему? Они умные, наверное, они хитрые или прям, они по блату. Нет. Они действуют, исходя из масштабов, у них задачи максимально большие. Причем это не только Москва, и все невозожженные территории, как столица страны. Теперь представьте, задачи, масштаб, это сложно. Это вот это погружение бескорыстие для других. Но значит, это растет компетенция частями. Естественно, твоя жизнь как человека, естественно, меняется. Ты легко уже щелкаешь свои какие-то проблемы человеческие, потому что ты привык решать масштабные задачи. И через тебя имеет такой колоссальный огонь, что проблемы человеческие сгорают на подлете. Или легко решаемые тобой, потому что эманация огня твоя достаточно, чтобы материя просто перестроилась. И вот тебе как человеку надо преодолевать что-то, там стоять в очередях, общаться, взаимодействовать. А как служащий, тебе легко и просто это все дело реализуется. Это как вот Виталий приводил пример, как там Аватарес от нас с совета ехал, говорит, на машине, превысил скорость, гаишник останавливает ее. За реальное превышение. Она понимает, что она не права. Но она в огне посмотрела огнем аватара на... Все доброго, проезжайте. То есть, я тоже сам, я по себе тоже пример такой рассказал, когда с 15-го синтеза ехал. Ехал долго, там 400 километров, еду, и гаишник останавливает. То же самое. У меня номер грязный. Я фары помыл, номер грязный. Он посмотрел на номер, пошел зад, посмотрел. Я ему документ протянул, посмотрел, куда едете, да. Все доброго. Я удивил, а где подвох? Ну что подвох-то? Что такое? Что-то, почему-то он как-то мирно отпустил. Номера там вот вообще не проглядно. Там вот броня была ледяная. При этом предо мной стоит машина, там человек трет номера. Я вон акцентировал, у тебя машина, почисти номера. И он стоит на номера. То есть меня остановил, у меня номера вообще никак. Он говорит, езжайте. Я не хвастаюсь. Это случилось так спонтанно и вот огнем. Если надо тебя штрафануть, остановят. Это тоже бывало. И такое тоже есть. Но когда не надо, тебя не останавливают и просто проезжаешь. Вопрос, в этот момент ты выражаешь это, ты в этот момент действуешь отцом. Или ты, если тебе надо, как человек отстроит, тебя и остановят, и оштрафуют, и частник назад заберут. Откупился, отработал. Ну, лучше так. У тебя что-то синтезом вылезло, бывало такой синтез тоже есть, и бывало, что штрафовали. Ну, там обогнал не в том месте. Ну ладно, давай. Раз это, первый раз там.
Это применение как раз энергопотенциала.
Да, да, да.
Видим, что если есть какая-то накопленность определенная, ее можно решить, пойти в магазин. Штраф.
Да, 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 да. То есть какая купился? И ты, с удовольствием, да, конечно. За то, что человеку заряд пошел от отца, с другой стороны, с тебя что-то списалось. И не за счет его. Он получил заряд, чтобы не вырывал. А с тебя списалось, чтобы опустошился от чего-то. Ну ладно, вот это по поводу служения. Примерно увидели, да? И вот здесь голос полномочий. Вот я вот этим тематикам хочу, чтобы вы для себя увидели иной ракурс. Потому что один из эффектов служения является достоинство. Статус – это стать. Вы как служащие чувствуете стать. Вас как служащих, управляющих материей. Или же вы просто приписаны в доме. Ну, я вошла в служение, потому что надо. У нас у служащих тоже некоторые говорят, ай, поставь мне куда-нибудь там пониже. Ну, в смысле, ответственности поменьше. Куда тут у нас не так много. Еще и этот. Ай, ну куда-нибудь. Ну, я так постою, тут возле печки погреюсь. Мне где-нибудь прислоните, как служащую, а я постою, послужу, ядро поношу с собою. И никакого достоинства, что это честь. Даже в практике это говорю, что вот когда мы столб утверждали, там, вот, как в прошлом году, там, ну, в их годах тоже. Это честь служить отцу. Будьте достойны этой чести. Причем не важно в каком формате. Филиал, ипостаси, аватаром. Это уже вопрос компетенции. Но сам факт служения вы в диву отцу. Это честь, оказанная отцом вам. Не все достойны этой чести. Многие бегают от этой чести. Потому что понимают, что это иное состояние. Огонь, пристраиваясь, начинает из них выковыривать тельные состояния, не соответствующие человеку и выражению отца. И человек, ай, ваше служение, это... А иногда вроде бы никакой, а он тянется и входит в служение, потому что он чувствует, что в этом есть. Мозгами, может быть, не понимает. Но в духе есть сопереживание, что это с отцом в доме. Ну, когда вы начинаете созидать материю, тогда у вас появляется внутреннее достоинство и честь. Отсюда и статус... Как вот статусы разные же бывают. Ну, взять, например, обычный там, завод. Привычный, да? Рабочий, начальник цеха, генеральный директор, зам, ом. Это разные статусы. И масштаб материи, которые они охватывают, это тоже разное. Ну ладно, это примерно увидели. Теперь о голосе полномочий все-таки. Вот в первой практике, если вы проживали отца в себе, теперь попробуйте переключиться на вашу должностную компетенцию и прожить, что ваш голос, в том числе, когда вы говорите, то, что вы говорите, речевой аппарат, это уже как синтез, такой квинтэссенция ваших частей, где вы подумали, вы осмыслили, вы увидели суть, а потом выразили. И то, что вы говорите словами, или молчите, но говорите частями, и меняет материю вокруг вас. То есть голос полномочий, она тут же начинает транслировать полномочия отца в вами, в материи. И материя начинает меняться не от того, что вы крикнули волево, а от вашего голоса. Вот опять президент Путин, да? Он говорит тихо, но тут же сразу все прислушиваются, тут же решаем. Как он, особенно этот, когда бывает там прямая трансляция, да, прямая этот народ к нему, вот... Бояре плохие, тут нам мешают. А мы уже исправили. Путину вопрос тут не размешается. Тут же через 5 минут. А мы уже все. Мы уже сделали. Только не ругайтесь. Он еще ничего не сказал. Он только подумал и записал. Но голос уже сработал. Глаз народа. Путин не так посмотрел. воля тут же проявилась, все, мы уже исправили. Это голос. Или же начальник, он кричит, он ругается. Ай! Это филитон такой, фитиль такой, советский тоже видел там. Опыт, сидит опытный этот, на железнодорожной станции эти вот тупиковые, где вагон надо переставить на тот иной путь. И там новенький начальник пришел, там, поставьте вагон на тот такой путь. Там двое сидят в карты, там домино играют. Молодой такой, ай, пойду поставлю. Нет, сиди, стой. Сидят дальше. Потом, нет, другой путь. Хорошо, сейчас поставим. И все дальше играют. Ой, нет, извините, туда. Ну, это уж никуда не годится. Ну, как это так? Это вот мы уже тут поменяли уже. Сколько можно уже? Они сидят. Ну, надо. Под конец приходит. Ну, ладно, говорит, оставьте на то место. Ну, тут уже. Они еще ничего не сделают. Вот молодой начальник, он уже весь... Я говорю, у меня уже 20 лет опыта. Говорит, они все такие. Тут приходит, как, говорит... Это опыт. В смысле, вагон как стоял, так и стоял. В итоге его по документам переместили уже в нескольких местах, но вернулись, он в то же место. Оказалось, что никуда не надо было менять. И шутка всерьез. То есть, есть начальники, которые неуполномочены. Нет, в них не звучит. Это как рядового одеть форму генерала и поставить пред армией. И сказать, командуй. Что с рядовым станет? Да ничего, он не сможет выговорить. Если он начнет командовать, все будут на него смотреть, как на... Ты кто такой? А генерал в спортивной одежде, от него звучит генерал. Это как вот, есть же фильм этот... берегись автомобиля. Там Папаня такой, генерал военный, солдафон. Стоять смирно! Все-таки надо тебе под коленом подать. Надо! От него звучит военный. Он уже на пенсии, он уже не военный, но от него звучит военный. Причем он привык командовать. Вот состояние. И вот кто-то начальник, у него нет полномочий, нет огня. Его назначили, форму одели. Но, и другой, как он там в свое время, Лужков. Пришел на стройку, где все стоит, двумя-тремя нужными словами, все заработало, все завинтелось, и, там, трехэтажным, в смысле, матом. И все сразу забегали, все сразу решилось. До этого как-то не решалось. Он пришел, сказал, все тут же решилось. Так ведь, полномочия, все понимают, кто это. Начальство другое не могло. Или как он, другой пример, Королев, да? Или там, не Королев, а и Королев, и вот, ядерным настроем первый-то Курчатов. Тоже, говорит, там кабинет Берии, а вам туда. Все сразу разрешалось. Там кабинет Берии. Нет того-того-того, а вы вам туда. Сразу все находилось. Полномочия. Все, с одной стороны боялись, с другой стороны они знали полномочия. Что там? Вот вопрос теперь. Ваши полномочия от отца. Вот есть город. Президент, то есть не важно. То есть мэры, губернаторы, управленцы, суды, полиция. Это все физическое выражение власти. Они свои полномочия ракурсом материи. Ваши полномочия ракурсом Ивдива. Понимаете суть? Когда вы, как служащий, начинаете делать практику, акцентируется или разбирая какие-то проблематику, действуете ли вы голосом полномочия? Или вот хотелось бы, вот как вот я пример приводил, как наш служащий, а давайте попросим владыку, пускай поставит нового начальника, чтобы не воровал. А ты при чем? Вот у нас такое вот, давайте отца попросим, давайте аватаров попросим, а пускай они сделают, а пускай ты манит. А ты при чем здесь? Вот это отсутствие голоса полномочий. Когда я уполномочен заявить, тогда я прямая трансляция, я прямое выражение воли отца, как аватар. Тогда это вот, любой аватар, говоря ракурсом своей должности, это прямая речь отца. Пусть даже если он некомпетентен, но он сказал, от него звучит отец. Это вот тоже один из примеров такой, тоже собираясь там совет, там, партийный съезд был такой вот, в Казани собирались, и тоже обсуждаем. И одной из задач служащих пройти экзамены на знание устава и там программы партии. Так ведь? В итоге... глава МГК уполномочен отцом заявить и утвердить экзамены, где это не главе, не главе МГК нужно, это через него звучит отец. И все, что скажет глава МГК, надо провести. Неважно, громко скажет, тихо скажет, но компетенция служащих сделать. Потому что ракурсом МГК она уполномочена. И все ее задачи, которые она уполномочила ракурсом отца реализовать, это прямой приказ отца. И когда глава МГК сказал, надо провести экзамен и сдать, это, в принципе, сказал отец. Это не ее придумка, не ее желание, не ее хотелка, там, регистрация партии. Это не их желание, это воля отца. В итоге голос полномочий. И у нас куча сопротивленцев воли отца, а зачем нам эта партия нужна? Да когда уж ее зарегистрируют? Когда голос полномочий отца главы партии начинает перебиваться голосом, некорректным, выраженным служащим, когда человек начинает не поддерживать это, а убирать свой голос и говорить по-человечески. Он, может быть, так внешне не говорит, но внутри у него звучит. Ой, ваша партия? Да-да-да, я за. Как сказать? Когда все я за, но внутри я против. Там пойти голоса собирать, там подписи. Ой. Ну ладно, это уже такие. Ну, и вот каждый аватар, в принципе, по своей компетенции, он выражает отца. Неважно, там это аватар там, глава подразделения, или же аватар человека, там психодинамики, там методическая информация, или ман. Какая разница? Ты уполномочен, говорит там ман. Это и любовь, и око, и научный аспект. И твоим голосом аватар ман, это вот приведение всех служащих, выведение из религиозности к научному подходу. Задача у тебя такая, отцом поставленная. Не важно, что ты пока особо не понимаешь, от тебя это звучит и должно приводить всех служащих к примерно одному знаменателю. Психодинамика и так далее, так далее, так далее. Видели? Что-то вы так расстроились. Нормально?
Расстроишься тут.
Нет, вопрос же не расстройство, а...
Чего вы должны?
Нет, смотрите, возвращаемся к тому. Должны вам отец внешне или вы долг внутри? Если воля отца из вас звучит как и в дивном внутри вас, тогда вы как аватар, у вас нет сомнений и вот это приказ не обсуждается. Вы исполняете, причем вы боевая единица. Вчера, помните, на карту фокусировался все и дива. Вы как аватар проживаете, что вы есть концентрация всего Евдива. Ну? У нас теперь еще название, там, помните, поменялись? Евдива такая-такая-то. Евдива металлургическая такая-то. То есть Евдива. То есть мы созрели, и отец утвердил, что каждая организация это Евдива, прямое выражение Евдива. Ну? В итоге... Если вы целое Евдива с точки зрения, вот по-человечески один в поле не воин, с точки зрения Евдива один в поле не воин. Но один есть выражение всего Евдива, тогда ты как единица являешься целая армия. То есть вся иерархия тобой выражается. Тогда физически ты один, но через тебя эманируется целая иерархия. Ну, вся иерархия. Тогда кто может быть против тебя? Чувствуете вот этот голос? Тихо-тихо. Но все тут же, и материя начала тут же перестраиваться, тут же отстраиваться. Тут не вопрос человеку доказать что-то, сейчас не про это, а вашими внутренними тенденциями отвернуть необходимую среду. Когда есть руководители, которые принимают решения здесь, на местах, ну, в смысле губернаторы, главы и так далее, а вы более высокий руководитель. И от вас зависит необходимое принятие решения. Ну что я могу, вот там денег нет, руководства нету и так далее. Вот опять наш пример, когда в свое время тоже там, рабочий на КАМАЗе, на служащий на КАМАЗе работает, вот тоже говорит, вот там КАМАЗ потихонечку закрывает, там пятидневку переводит, там четырехдневку, заказов нет, денег нет, что делать? Ну, сделали практику, естественно, там куб творения, куб созидания тогда еще сложили, возожгли, ну, все, что надо было, сделали, чтобы появились заказы, огонь, синтез и так далее, направили туда. Проходит две недели, приезжает Путин. на КАМАЗ, приезжает глава Роснефти Сечин, там Ильят Лукойл, в общем, там, в общем, тут же заказ там, на 2000 КАМАЗов, тут же инвестиции, тут же огонь. С чего-то вдруг. Мы сделали практику, огонь пошел. Другой пример тоже, когда на тот же самый КАМАЗ отменили автобусы, трамвай. То есть трамвай не есть, там служащим надо ехать, а КАМАЗ с руководством города не поделили, кто будет оплачивать эти маршруты. В итоге многие опаздывают, не успевают, и получается так, что вроде как КАМАЗу надо, а не выделяется. Потому что трамвай это все-таки от города, а основной поток это рабочие КАМАЗа. Мы, с одной стороны, проработали свои внутренние качества, компетенции, потому что транспорт – это все-таки связь. Насколько у нас связь с отцом, с аватаром, с иерархией внутри сложная, как посвященная. Прорабатывали, естественно, направили огонь на следующее, чтобы это все разрешилось. Тут же там меняется все. В общем, автобусов и транспорт даже с избытком стало. То есть тут же налаживается. И вроде мы никому не звонили, никого не теребили, но мы отэманировал необходимый огонь, тут же прошли процессы. Мы никому не говорили голосом, но мы нашими частями сложили необходимый. И наши части имеют полномочия. Там еду по дороге, колдобину, то сейчас вот весна такая, зима такая очень плохая была, плохая, в смысле, теплая была и очень вредная для дорог. Когда вот такой оттепель и замерзание, очень плохо влияет на дороги. Тоже едешь в колдобину, что ж такое-то? Колеса жалко, машину жалко, люди ездят. Нужны хорошие дороги. Начинаешь эманировать, ездишь с недовольством. Приходит весна, тут же смотрю там, я думаю, золотая, а там вообще все срезали. И начинают новый асфальт ложить. Тут аватар ездит. С одной стороны, и не для себя, это для других. Там дорогу сделали широкую, такую, в два раза шире сделали, там постоянный поток просто. В итоге я думал, там просто золотают, хотя бы там, чтобы ездить было, а там сделали хорошую дорогу, или делают хорошую дорогу, пока в процессе. Полномочия. Вы уполномочены сказать необходимому руководителю обратить внимание. Причем иногда вот едешь и такой вот внутренний диалог настраиваешь на человека, который обязан этим заниматься, и начинаешь его убеждать. Обязан, нужно, необходимо. Можно даже прожить его отмазки. Честно, вот иногда едешь там, вот там денег нет, ой, пока это надо. Ну ладно, надо.
Ну а как здесь это связывается с тем, что мы должны поменяться? Голос полномочий у нас есть, но мы сделали практику. Uh-huh. И что? И сразу у нас мы поменялись,
получается. Нет, это вопрос.
Сразу стал вокруг меняться среда.
Да. Нет, смотрите. Голос полномочий это часть. Так ведь? Так? Голос полномочий это часть. Да, вот это озвучка. Мы как служащие, то есть мы имеем разные варианты выражения. Мы как человек, как посвященный, как служащие, это разные полномочия. Так ведь? Голос полномочий, он синтезирует все эти варианты выражения и начинает ракурсом или посвященного, или служащего, или ипостаси, или же отца, или аватаров управлять или созидать материю, развивать материю. Ну, если мы говорим, как служащий, созидать материю, или творить материю, или же врать волю отца. Так ведь? То есть это, с одной стороны, часть человека, но посвященный служащий – это компетенция в том числе человека. Так ведь? Помните, у нас часть есть, часть системы права частности и плюс. Право созидания, начало творения, посвящение, статусы. Это вроде бы служащий, но это в частях. И у нас есть отдельные подготовки, посвящение служащий и так далее, а есть и в частях то же самое подготовки. И ваша часть напрямую имеет права управления материей, посвящения, статуса и так далее. И в итоге коррегируя взаимодействие, вот я как служащий или как аватар, усиляется. Потому что если я как часть, как человек действую, это мои возможности. Вот сколько у меня огня есть, на такие, вот такие возможности, какие права, какие статусы. Вот такой объем я реплицирую, такой объем я могу управлять. Но когда я компетентный в Диво, то включается уже и в Диво, и отец в целом. То есть масштаб другой. И в итоге включается не я сам по себе, а отец напрямую мной через часть начинает реализовываться. Какой-то у нас тут.
Включаемся,
да. Понимаешь?
Не совсем.
Я
не меняюсь. От отца передаю.
Я не меняюсь.
Я просто как трансформатор. Передам. Да. Включается, да.
Нет.
А среда меняется. А мы говорим о том, что надо мне поменяться, нам надо отдать вот свои частности, поменявшись самому, угу. Правильно?
Да.
Внутреннее мое изменение должно быть.
Согласен. Смотри, вот я же проговорил чакры внутри состояния. Ну, 35-й, в принципе, тоже, если по 16-30, это тоже третий горизонт. Да. А в чем будет твое изменение? Вот я пришел никакой, я вот пытаюсь что-то поменять, а теперь переключиться, что я какой? Вот это состояние от отца уметь отдать, вовне развернуть как голограмму. Это же твое развитие. Вот я не уполномочен здесь по-человечески. Какие дороги есть, такие есть. Да.
Масштабы тела меняются. И чтобы взять то, что дает отец, мы все равно внутренне должны меняться. На новую конфигурацию огня, синтеза, на его масштабность, на его динамику. Насколько он у нас динамичный? Мы можем взять большой объем, но он будет стоять. Угу. Или он нас начинает динамить и охватывать большие объемы материи, или точечные.
Да.
И в этом мы меняемся.
Да. То есть вот эта пропускная способность называется.
Нет, ну нам всегда же говорится, отец нам дает.
Да.
Ты должен измениться сам, чтобы взять. Угу. И чтобы взять этот объем, мы все равно меняемся.
Да. Вот смотрите, помните, мы вчера об этом говорили. Вам дали самолет и сказали, лети, у вас все дано. Руки есть, ноги есть, голова есть, части есть, бери и лети. Кто полетит? Никто не полетит. Ну, если у тебя нет подготовки летчика. Хотя, вроде бы, летчик и я, мы... Я, может, физически даже более развит с точки зрения летчика, но с точки зрения его компетенции у меня этих нет частей. Смотрите, голос полномочий, повторюсь, это не говорить, это все части, синтез всех частей. У каждой части есть свой голос, в виде голос, в виде чувства, в виде мысли, в виде смысла, в виде сути, идеи и так далее, и так далее. Это четыре частности. Так ведь? В итоге развитие в чем будет? Вот вы пришли... У вас какая-то задача. Я хочу реализовать, поменять что-то там в жизни. А в чем будет твое развитие? Я не просто шлангирую, а ты манишь. Надо, не надо, вот пускай будет так хорошо.
То есть я выйду к отцу. Угу. Если я пришел к отцу, уже идет там парасинтезность, идет огонь, и я уже меняюсь. Внутренне у отца. И тогда получается, и поменяется что-то и вокруг.
Ну,
правильно?
Да.
В смысле так?
Ну да. Но ты это смотри, я не просто взял и проникся. Вот отец нам дает огонь, мы заполняемся огнем, а потом этот огонь надо в материи применить. Отец нам дает огонь, а потом в материи мы это реализуем.
Ну как вот мы реализуем? Вот вы пример привели конкретный.
Да.
Надо дорогу там.
Да.
Вы сделали практику. Угу. Вы к отцу пришли, говорите, дайте нам огня. Да, дайте нам, чтобы мы поменяли здесь условия. Мы поменяемся сами.
Нет. Я не ходил к отцу.
Не,
я не ходил к отцу. Я просто утвердил, что должны быть дороги. Я же уполномочен уже, я же аватар. И есть, знаете, это вот, смотрите, вообразите, есть генеральный директор, есть совет директоров, и каждый директор, по сути, на своем направлении, он уполномочен советом решать задачу напрямую. Очень странно будет, если директор будет постоянно советоваться, а мне вот так можно сделать? А мне вот так можно? Твои задачи ты решаешь сам. Так ведь? Если я как аватар иду к отцу, отец, дай мне, отец говорит, у тебя уже есть полномочия. Вот почему, говоришь, голос полномочия? Если я иду к отцу, отец, дай, это не полномочия, это проситель. Отец тебе ядром уже зафиксировал все полномочия. У тебя есть прямой контакт с отцом, не тем, что я возжигаю синтезатор, выхожу к отцу, а я напрямую его выражаю, я аватар. В этом мои полномочия аватарские, так ведь? А значит, когда я смотрю отцом на условия, где там есть какая-то несправедливость, есть какая-то некорректность, есть какая-то некачественность, не для человека, а там какое-то воровство, или неважно что, я уполномочен отцом напрямую решать здесь и сейчас. Не обращаясь к отцу, у тебя уже есть все инструменты, у тебя есть ядро служения. Я про это. Мы не видим себя как управленцы, мы воспринимаем себя как, ну, как сказать, посредниками. Не суны огня отца в материи, а госполномочия предполагает, что я выражаю. Я, в первую очередь я должен прожить себя служащим и напрямую компетентным Ивдиво, что я из Ивдиева. Я уполномочен отцом. Как аватар это не компетенция, как ипостаси другие компетенции, но не менее важные. То есть как ипостаси я творю, как аватар я выражаю волю из Ивдиева. Так ведь? И вот здесь, когда я езжу, я не говорю, что ой, какие у отец, дай вот направь. Нет. Я просто возжигаюсь и говорю, дороги должны быть хорошими. Потому что здесь люди ездят, им должны качественно. Это вот там просто по весне там колдобины, там смотришь, там люди стоят, колеса меняют. Ну это как? Это как должно быть? Это что? Ведь это каждый человек, это отец, выражение отца, он не должен страдать. У тебя обязанность делать дороги правильно. Что сверхъестественно с него требую? Да ничего. Я же не говорю там сделать золотыми дороги. Нет. Дороги должны быть ровными. Там даже есть ГОСТ. Дырки не должны быть там какого-то определенного масштаба. Так ведь? Я уполномочен. Что здесь сложного? В магазин прихожу, я могу потребовать качественное обслуживание. Не звуком, не говорить, я должен отэманировать. От меня это звучит, я прихожу, если я прихожу достойно, то есть вот, есть такое права потребителей. Когда человек требует права к себе, он по сути бесправен внутри. Потому что вот, иногда человек, смотришь на человека, он такой, знаете, как попробуй ему откажи. Там такая воля, он улыбается. Но ты понимаешь, что если сделаешь что-то против него, он включит такие рычаги воздействия, что тебе лучше сделать. Или другой человек, можно? Нет, тебе нельзя. А тут уже я имею возможность. Да, мне как-то уже неинтересно. Ты не уполномочен. У тебя есть права человека, у тебя есть права потребителя. Но ты же все равно не пойдешь жаловаться. Я могу тебя просрочкой впихнуть. Ну зачем? У тебя нету права внутри. Когда у тебя право звучит внутри, ты пришел, ты не требуешь ничего. Дайте жалобную книгу, дайте мне то, дайте это, я имею право. Нет, ты пришел, тебе сразу начинает как-то по-другому относиться. Понимаете? Потому что если вы довели до состояния, когда вы требуете вовне, это значит, вы не доработали внутри. От вас должно звучать это состояние. Вот опять по себе скажу, прихожу в магазин, покупаю мясо. Ой, давайте я вам другое мясо, нам получше есть. Я планировал выбрать из того, что есть. Она принесла мне другое, получше, меньше костей, больше мяса. Спасибо ей. Причем я не требовал. Спасибо, конечно. Ну, состояние. Понимаете? Причем на работе тоже самое. Вот на последнем месте я постоянно. Тут мой любимый пример тоже. На всех трехэтажно. Мне говорят, ты вот там сиди, работай. Я тебя трогать не буду. Даже отчет не надо. Ты просто сиди. Ты просто будь здесь. И человек считает, что я там работаю хорошо, он проживает, что от тебя эманируется огонь, его присутствие даже, просто присутствие в этой, у тебя на работе, ты причастен к этой работе, уже меняет всю работу. Хотя он считает, что он там, ты должен зарабатывать, хотя то, что я зарабатывал какие-то деньги, они были незначимы на фоне того, что там другие зарабатывают. Но вот те, кто много зарабатывает, они получали трехэтажно и по полной программе, а вот мне как-то вот, ты ладно, ты сиди, давайте я зарплату повышу. А давайте я компьютер поставлю, такой MacBook, вот так, хочешь тебе большой поставить? А у меня вот стоит, такой, не-не-не, мне этого не надо, отрабатывать придется, не надо. Ну ладно, сука, зарплата, давайте я премию выпишу, давай то. Не просил, сам давал. Почему? Ты не знаю, он проживал волю отца. И вот, вот это мы не проживаем. Я при этом не кичился, ничего не сидел там, как все. Но когда ты как аватар там и меч развернул, и стол поставил, и огонь там, и то, и это, и сделал все, что. Вот ну, как могу, так и как и творю. Что, ну, как умею. Но я служащий, я не работник, я служащий Ивдива. И вот когда я как служащий Ивдива прихожу, даже на работу, на меня смотрят как на служащего Ивдива, а не как на подчиненного. В итоге вот тоже, как резюме, она говорит, вот на меня бы так орал, как на тебя орал, хоть каждый день бы слушала. На них, говорю, трехэтажно, а на тебя как-то вот по-отечески, как-то вот так вот, мат через раз только, а не каждым словом. Нет, мат есть, но так вот, лайтово, что называется. Я не хвастаюсь, я просто показываю, когда вот голос полномочий действует, ты уполномочен отцом. Отец, ты, естественно, опираешься на него, ядро-то все равно от отца, но у тебя прямой источник. Тебе не надо спрашивать, возможно, нужно, не нужно. Ты просто делаешь. А? И вот вы здесь главный на территории. Куда бы вы ни поехали, вы приезжаете, вы приходите в магазин, вы главный в магазине. Вокруг вас разворачиваются условия. Вы уполномочены отцом здесь вершить волю, чтобы все было честно, правильно, для человека, комфортно, чтобы вот не для себя, для человека. Но так как вы человек, вы получаете в том числе и комфорт, и уважение, и все блага, которые вы эманируете. Но это всем остается. Так ведь? Причем, повторюсь, это не говорится в голос, это голос ваших частей. Когда вы так думаете, вы так осмысляете, вы так чувствуете. Так ведь? Понимаете? И в этом как раз вы вырастаете. То есть ваше развитие как раз будет как аватар, вы вырастаете как аватар, своей компетенции аватара. Максимально эффективно, глубоко компетентно выразить у отца. Причем здесь суть в чем еще? Вот где-то надо сделать и помочь, а где-то не надо ни в коем случае. И компетенция будет в этом. Вот там страна разваливается. Надо? Не надо. Ну где-то там, вон там, Ливии, к примеру. Хватило там мощи любви? Не хватило. Страна развалилась. В Сирии хватило? Поддержка пришла, Россия помогла, страна сохранилась. И вот как вот там на Украине что-то происходит? Надо. Как россиянин нельзя. А как служащий в Деву, мы и на всю планету, в принципе. И вот здесь уже компетенция, понимаете суть? Это уже, ну, это компетенция как аватар, но в этом-то и будет ваше развитие, где вот вы выражаете отца. Как получается? Вот с голосом полномочия, суть, то есть, повторюсь, голос полномочия — это одна часть узкоспециализированная. Донести. Причем голос полномочия, 35-й вид материи, как называется?
Вид материи?
Да, 35-й вид материи.
Там на голубик,
что ли? Гласика.
Гласика?
Гласика.
А, тело?
Голос, гласика. Нет, голос полномочий — это часть, но она действует в материи гласики.
Гласика.
Гласика. Так ведь? Что-то вы меня сейчас сомнений будете. Глядя на вас, я уж сам поселил.
Голомика и...
Нет, голомика — это не трогает. 35-я, гласика.
Правильно. 99-й.
Смотрите, вот здесь такое, надо увидеть специфику, как материя гласики действует, и голос полномочия, оперируя гласикой, управляет ее. Ну, или взаимодействует с ней. Сейчас попробуйте прожить, вот настроиться на Кутхуме, проживите гласику как вид материи. Можете на Игнатия Веру тоже настроиться, и вот аватары, например, на голос полномочия. А, нет, это не голос полномочия, это чувство. Кутхуми фейн. Вот проживайте, почувствуйте материю, и вот суть этой материи, что она делает? То есть функция этой материи. В чем заключается функция гласики? Голосит.
Вот.
Умоление прикасается, согласен. Через как? Через что? Синтез частей, да. Вот сама материя. Смотрите, есть часть, есть материя. Насыщенность, да. Но вот смотрите, а материя на что-то нацелена. То есть, когда вы говорите насыщенность и так далее, это в принципе.
А? Сама.
Нет, голос, он что-то делает. Потому что когда говорите насыщенность, что-то такое, это, в принципе, любая
когда
материя.
Когда от нас гласит материя,
она должна поменяться.
Взаимоконзинация идет огня и материи, и из нас-то глаз идет.
Угу. Что происходит? То есть, смотрите, вы говорите голосом полномочий, оно меняется не от громкости, а от огня, который звучит в голосе.
А там не образ меняется. Угу. Это еще как было? Глаз Божий.
Ну да-да. Вот смотрите, есть. Вот, давайте вы говорите какому-то человеку что-то. Вот есть огонь, есть материя. Взаимодействие. То есть вы говорите голосом полномочий — это материя. При этом в материи есть огонь, а в огне есть материя. То есть материя, огонь акцентируется на материи, так у него есть внутри сопереживание материи, он не просто сжигает, а он взаимодействует именно исходя из той материальной составляющей. Но при этом есть следующая запись. Она, вот знаете, как вот рупор, да? Ты говоришь, есть некая частота, но он акцентируется не на материи, а на огонь. То есть огонь говорит с огнем. Материя имеет свои характеристики, записи. Вот как говорим, мы вот такие, у нас такой характер. Это наши записи, наш талант, способности вот такая. И очень сложно услышать отца в себе. Почему? Потому что мы акцентируемся на материальное. И мы пытаемся отца услышать материально. Так ведь? Вот вчера, сегодня говорили. Но отец говорит изнутри, огнем. То есть отец молчит, но ты меняешься, но при этом он говорит с тобой безмолвно. Вот как два учителя собрались, сели и безмолвно общаются. Ментально, физически молчат, но при этом общение идет внутри. И вот здесь активируется огонь. И вот то, что, говорим, вот, вибрация внешняя, идет, материя их не воспринимает, материя воспринимает внутри вибрацию. То есть, чем больше записи, чем дальше ты от отца, то есть от огня, тем больше резонанс получает материя. Знаете, как, вот как вибростат или же как отбойный молоток, да? То есть маленькая вибрация несет маленькие изменения. Большая вибрация идет глобальные изменения. Вот у каждого из нас части имеют свои записи подготовок. Вот мы такие, такие, такие-то. Мы меняемся отцом. Когда отец с нами говорит, он говорит с отцом в нас, где есть совершенный я, то есть огненное я, которое совершенно. Есть мои записи в виде моих подготовок. Ну, омега, как скажем, да? Омега, совершенный я, то есть внутри меня. Если бы он говорил мне в уши, я бы не поменялся. Но когда идет звучание отца в огонь, из огня начинается идти соответствующая вибрация. То есть голос изнутри звучать начинает переформатировать эти старые матрицы. То есть старая самоорганизация. Вот старая самоорганизация. Есть некое ядро, есть материя, вращается так-то. То есть действует так-то. Когда начинает звучать отец, материя начинает переформатироваться. То есть, вот, к примеру, банальный такой простой пример, взять Солнце и Солнечная система. Солнце как ядро огня, которого, вокруг которого вращаются частицы в виде планет, и, в принципе, от состояния Солнца зависят все планеты, которые вокруг нас. Теперь, видите, Солнце начинает расширяться. Орбиты всех планет начнут смещаться. То есть, если Солнце поменяет силу тяжести или вот ее, ну там, притягательную силу притяжения, да, гравитационная составляющая поменяется орбита. Так ведь? То есть если усилить ее, планеты начнут сближаться. Если ослабить, они начнут расширяться, разлетаться. И в принципе, да, и вот самоорганизация начнет меняться. Вот если взять Солнце как ядро огня отца, а вот планеты как матрица самоорганизации у нас. Вот наш характер это как планета, да, вот каждая материя у нас сложена определенным самоорганизацией. Но внутри звучит отец в нас. Если я много-много планет, в виде много записей, и сама система становится тяжелой, огонь становится как заретуширован где-то там в глубине. Но когда начинает звучать отец, это как вот импульсы, которые от Солнца, от ядра начинают эманироваться, тут же начинает переформатировать всю систему. Вот твой характер. Я был такой вредный, теперь стал, как вот, что я такой раньше вредный был? У меня велосипеда не было. Я был такой-то, стал такой-то. Вот был закрытый, стал открытый. Был злой, стал добрый. Был там бедным, стал богатым. Ну и важно. То есть какие-то вот состояния, это же синтез наших частей, мы результируем уже как наш характер, как результат синтеза наших частей. Так вот, синтез наших частей это матрица, самоорганизация. То есть когда мы вот так самоорганизовались, мы привыкли. Вот на нас кричат, мы тут же так же кричим. Потому что природа, биология, она ищет какую-то стабильность. Если бы на один и тот же вариант воздействия на нас мы искали разные варианты действия, мы бы тратили ресурсы. То есть вот с точки зрения биологии, она ищет максимально эффективный способ применения энергии. Она никогда не тратит лишние ресурсы. А так как наша жизнь более-менее стабильна и те или иные ситуации, они плюс-минус матрично похожи, у нас сформировался некий определенный набор алгоритмов взаимодействия. Вот, условно говоря, на вас кричат, вы или кричите, или плачете, или закрываете, или открываете. Это алгоритм, когда я привык вот так действовать. Я не задумываюсь. Я иду по льду, спотыкаюсь, у меня тело тут же начинает искать баланс. То есть срабатывает механизм баланса, да, то есть вестибулярный аппарат срабатывает. У него запрограммировано это все, как самоорганизация. Я не придумываю, как, куда мне пойти. Это вот как-то вот тоже там компьютерщики изобрели, там искусственный интеллект, поставить такого человечка, ну, там, программа, и перед ним препятствие. И вот программа, надо добежать до конца. И вот тело бежит, оно такое вот хаотично. И она из раза в раз бегает, бегает, ищет какой-то алгоритм, чтобы тело в какой-то момент максимально эффективно. То есть она пробует каждый раз так, набором алгоритмов, она ищет какой-то правильный алгоритм, чтобы вот перебегать, и тело ничего не болталось, а вот именно правильно двигало. В принципе, представьте, что все, что у нас сложилось, это как алгоритм, который мы наработали веками, годами, тысячелетиями в нас, в частях, и мы уже этим алгоритмом пользуемся. Это самоорганизовалось так настолько сильно, что мы уже вот так вот действуем. И это, с одной стороны, хорошо, это позволяет нам не тратить ресурсы на придумывание нового. Потому что пока ты придумаешь нового, как на нас реагирует, ты просто берешь заготовленный алгоритм и просто реагируешь. Потому что она срабатывает и так, да? Так ведь? И это экономия. Но за счет этого как раз-таки и формируется, с одной стороны, ты экономишь, но при этом ты прекращаешь развиваться. Вот здесь как раз, когда мы начинаем говорить «вершение», «огонь», задача какая? Не просто постоянно что-то новое решить, а всегда должна быть постоянная самоорганизация. То есть ты и не тратишь ресурс постоянно на придумывание нового. У тебя есть соответствующий алгоритм, самоорганизовался, но при этом он постоянно динамично развивается. То есть хоть немного, но он коррегируется, исходя из нового, и на те или иные ситуации ты начинаешь понемногу, по-другому действовать. И в итоге вы, входя в синтез, как раз-таки тоже меняетесь. Вы не замечаете этого, но ваша самоорганизация потихоньку меняется. Ядро вспыхивает и потихонечку начинает вас менять. Планета самоорганизация меняется, скорость ускоряется, и вы раньше были такими... Потом, я была эмоциональна, потом чуть менее эмоциональна, потом еще менее эмоциональна, потом вообще так уравновешенно стало. Так ведь? И вот это привычно, теперь становится вашей самоорганизацией. Раньше вы привыкли так действовать, сейчас привыкли так действовать. И это тоже как матрица. Потом надо пойти дальше, пойти в другую, то есть более углубление выражения отца. И в принципе, когда мы развиваемся, каждый, то есть огонь, по сути, перестраивать нас. И вот голос полномочий как раз-таки это как часть. Потому что эта часть, с другой стороны, это часть как частность в каждой, как система в каждой части, которая позволяет любой другой части меняться. То есть менять свои мысли. Вот я привыкла так думать, как форму старой мысли. То есть я привыкла так думать, все плохие, все хорошие. Пытаясь всех оправдать или пытаясь всех обвинить, или себя оправдать. Это привычно, так проще. Сложнее искать. Вот голос начинает, звуча в нас, начинает, а может быть я не права? А может вот так посмотреть? А может быть никто не прав? А может быть все правы? А может быть где-то так? И в итоге мысль начинает меняться, смысл начинает меняться, углубление начинается. И вы раньше думали как-то поверхностно, а потом сейчас чуть-чуть глубже посмотрели, чуть-чуть дальше, чуть-чуть. Но при этом потихоньку матрица переформатировалась. И она продолжает переформатироваться. При этом как раз таки включается голос, как звучание отца, где вот это ядро меняет соответствующую координацию, то есть вот как Солнце, да, поменяло гравитационную составляющую, в итоге вся система меняется. То есть усиляя, углубляя, меняется. То есть ядро уплотняет, усиляется, матрица начинает схлопывать, переформатироваться на более. То есть вот как, когда далеко, они медленно. Чем ближе, тем скоростнее начинается двигаться ваша матрица, тем вы более динамичны. Тогда вы становитесь и аматичнее, с одной стороны, то есть вам легче, проще переформатироваться на новое, и тем вы чувствительнее к огню отца. Потому что, когда ядро где-то там в глубине, чтобы дойти до края, это требуется какой-то определенный период, и вы долго-долго взрастаете. Это как со служащими. Там вроде бы подготовка есть, а пока еще растет. И вот мы, по сути, как вот служащие, у всех нас разная подготовка, кто-то быстрее, кто-то медленнее, но у отца все будут развиваться. Вот вы стяжали план синтеза, вчера, помните, я говорил, вы стяжали план синтеза, вас все равно доведут до этого. То есть у отца стоит задача сделать такое. В ядре уже эта запись есть. А вот как это будет звучать у вас, как вы это будете делать, это уже ваша задача. И нас все равно когда-нибудь допинают до этого момента. Или доразовьют до этого момента.
Но голос полномочий помогает нам быть чувствительными к отцу.
Да. То есть за счет того, что ядро внутри начинает гореть, и вот эта вибрационность, как голос, упрощенно говоря, вибрация, за счет изменений концентрации огня, по сути, меняется сама матрица. И вы голосом меняете, переформатируете ее на более высокоразвитую, более высококачественную, более высокозаряженную. При этом вы, повторюсь, не... То есть здесь есть и стабильность, то есть это не хаотичное броуновское движение вот именно туда, а это стабильное, ну такое стабильно-поступательное движение. Понимаете? Вот это то же самое, когда вот вы меняете, вы не можете отиманить, сейчас сразу вот вы в раю, ну, после тут сразу построили, нет. Нью-Осики, да, Нью-Москва. Чапаев стал Москвой, нет. Условно говоря, я хочу, чтобы в Чапаевске был 1 000 000 населения.
И начнем, завтра, да? Начнем рожать.
Да-да-да. Или там построили что-то, институт и так далее. В принципе, возможно. Кто сказал, что Чапаевск не будет 1 000 000 городом. Вопрос только, когда это будет? То есть требуется сперва матрицу сдвинуть, где появятся какие-то притягательные производства, где молодежь потянется сюда, которая начнет рожать и потихонечку начнет накручиваться. И пройдет какое-то энное количество лет, десятилетий, и в принципе, почему нет?
Территория маленькая.
Территория валом.
Валом, зовем тебя в Угане, переживай.
Да пожалуйста, постройте небоскреб, да пожалуйста. Вон Китай что, больше России что ли? Нет, 1 000 000 населения. И что, Индия, вот смотрите, еще меньше. И что? Ну ладно, ну я немного, я утрирую. Чувствуете, вы уже поставили предел. Ну да,
да.
А почему вы думаете, что технологии не развиваются к этому? Вы уже сами себе поставили, вы уже не управляете. Ведь чем больше людей, тем более развито. Это смотрите, вот вы там условно съездите в Москву, посмотрите, как там. Там большое количество населения. Я вот тоже приезжаю, что там, ой, какие классные дороги, хочу, чтобы у нас такие же были. То-то, то-то. Вот к себе я тоже такое хочу. То есть, ты впитываешь, как это может быть, как вариант, там, дизайн, архитектуры, коммуникации, организации, и транслируешь это у себя, чтобы было. Но ведь от нас зависит, будет ли у меня, например, Челны, как 1 000 000 город. В принципе, как проект, это у меня есть. Там, в принципе, город расширяется, смотрю, там буквально за год целый микрорайон воздвигнулся. Второй там, еще один микрорайон. Думаешь, сколько же людей там должно быть? Это же столько квартир стоит, неужто столько купят? Ну, если строят, явно есть какая-то перспектива. Если есть жилье, то, в принципе, всегда найдется кто-то, кто его купит. И я думаю, ну, построили проезд, смотрю, уже там огни горят, уже люди живут. В течение года-то буквально микрорайон целый воздвигнули. Потом следующий, там, смотри, там, план туда, там, в принципе, перспективный проект Челнов, например, там, объединить, там, есть Нижнекамск, там, километров 40, и Челны, Нижнекамск, Заинск, объединить, как один конгломерат такой сделать, там, трамвай пустить, то есть, сложить, если как одно такое экополис один большой. То есть, не обязательно, что все подряд будет городами, но как вот одно переходящее в другое. В перспективе когда-нибудь, но такие проекты есть. Там Елабугу тоже там через речку там, ну, был какой-то проект, там трамвай пустить, но пока еще перспектив. Но ведь с кого начинается-то? Матрицу надо переорганизовать. Если это потребуется, если нужен ресурс огня будет, то в принципе матрица переформатируется. Вот не было, там приехал кто-то, денег принес. Он даст там в Алабуге там целый кластер, этот, заводы строит, это свободно-экономическая зона, там. Куча заводов. Никто не говорит, там места нет. Нет, строят. Челны тоже, там тоже заводы строят. Ведь это от нас зависит. Вот если вы проживаете себя управленцами, ваш голос, ну, если вы говорите полномочия, да, вы как аватар, уполномоченный отцом, делать все зависящее для человека. Ведь новый завод – это рабочие руки, рабочие места, это зарплаты, это, опять-таки, молодежь, это, опять-таки, население.
Это развитие.
Это качество, человека. Да, это развитие. Это развитие материи. Да.
У нас территория опережающего развития. Мы пошли в тур в 2018 году после регистрации вторжения.
Вот. Видите, эффект уже пошел.
У нас уже заложен этот проект.
Вот. И вы, как аватар уполномоченный, углублять, усилять. А что вам еще надо? Подумайте, там, что вы хотите развить, там, например, туризм, там, какое-то производство, какие-то направления. Это все от вас зависит. Не значит, что это сразу будет. И не факт, что именно в таком, но когда вы им звучите как управленцы, что вот притягиваешь новые инвестиции, инвесторы сами найдут, что вложить или какой завод построить. Но от вас должна быть заряд, потенциал. Ведь инвесторы куда идут? Там, где есть потенциал. Да, потенциал есть, они чувствуют, что есть потенциал. Они внешне могут это не видеть, но вот чувствуют, что в этом есть. Вот маленький город, зарплаты можно маленькие сделать, но построить завод. Ну, зарплаты маленькие поначалу. Как только завод построится, пойдет какие-то инвестиции, пойдет расширение, люди захотят больше, и придется платить больше, и зарплаты будут хорошие. То есть тут главное начать. Так ведь? В итоге вот ваши полномочия.
Или начать. Для того, что, ну, для да. того, что на территории Чапаевска всегда был филиал, и в Чапаевске, и в Новокубрьске, и в Тольятти. У нас именно здесь, в Самаре, зал стоит кабельный, и у нас Чапаевский кабельный зал.
Вот теперь посмотреть там на архитектуру, на дизайн, на красоту города, чтобы он был привлекателен, в том числе и для жизни, чтобы вот глаза радовались. Честно, не хватает этого. Серьез уныность. Нужен, соответственно, дизайн, проекты, новые дома, новая архитектура. Даже то же самое, вот у нас в городе старые здания просто перекрашивают или как-то вот, ну, как-то там обделывают, там чем-то обшивают и так далее. И, в общем, делают на старом основании, то есть как бы немного ретушируют. Ну, хотя бы глаза радуются, хотя бы уже по-другому, уже не старые. И там новый дизайн тоже, вот это же тоже от вас зависит. Какие дома будут строить? Может быть, там индивидуальное жилищестроительство, там построить там какие-то там коттеджи, к примеру. Тоже вариант. Какая разница, как расширяться? Ну, и так, это вот ваши права. Но главное, чтобы вы почувствовали себя управленцами, а не просто пристройка. Вот я вот здесь живу, поэтому я здесь служу. Вы управляете. Вы уполномочены отцом. И у вас все ресурсы даны, то есть возможности есть. И то же самое, когда вы начнете смотреть так в контексте служения подразделений, вы также начнете видеть, это начинается все с себя. Вы уполномочены поменять вашу жизнь. Как жить, сколько жить, с кем жить, в каком качестве жить. Это ваши полномочия. Это как вот владыка. Владыка – это полномочия совершенства. Владыка – это еще и владеющий. Да? Вы как человек владеете своей жизнью. Ваши полномочия как человека. В чем ваши полномочия?
Скромно промолчим.
Скромно промолчим. Нет, на это вас не уполномочили. Скромность, конечно, украшает. Но только когда нечем похвастаться, да? Шучу, шучу. Нет, вас уполномочили не скромно молчать. Вас уполномочили на развитие частей. На развитие вашей жизни. Красоту жизни, качество жизни, комфорт жизни, здоровье жизни, богатство жизни, качество жизни. Это ваши полномочия. Вы отцом уполномочены здесь созидать материю. Так ведь?
Да, так.
Как вы живете, как вы питаетесь, как вы одеваетесь, где вы живете, в каком качестве, комфорте вы живете. Это вы для себя, вы уполномочены, но вы уполномочиваетесь, тренируетесь, реализуетесь как управленец вашей жизни в микрокосме, но при этом транслируете это потом в макро, где таких управленцев становится много. Ведь когда население забито, затюпкано, у руководства всегда появляется желание обделить еще больше. Угу. Почему? Они так терпят. Вон по Франции, попробуйте там что-нибудь сказать. Тут же желтые жилеты. Да. У них прям протест настроения, это вот такой тренд. У них, если что, сразу забастовка. А у нас что? Эти потерпят, эти прогнутся.
Чтобы главное не было войны.
Да.
Самый основной момент, что в чем заключается репликация. Аватар репликации промолчал. Промолчало все население ума.
Вот.
И, следовательно, затюкано все население. Да? То есть мысль, действия аватара при квалификации репетируется сразу на территории и берется...
Да, она усиливается тут же отцом, и в итоге вы как человек, вы реплицируете не то, что отец, а вы все равно оформляете, вы даете свой цветовой ракурс. Знаете, как в метагалактике вас всегда распознают по огню. Это как, знаете, как отпечаток пальцев или же запах ваш неповторимый, огня. И все, что вы берете у отца, вы не транслируете это в чистоте от отца. Значит, это не будет удобоваримо для материи. Вы ее все равно перерабатываете, отдаете. А перерабатывая, все равно вкладываете свои какие-то контексты. И по этим записям получается, если я забит, затюкан, и я... и так сойдет? Всем так сойдет. В итоге руководство говорит, ему так сойдет. Но если мне так не сойдет, я должен жить достойно, качественно и так далее, вот про пенсию не зря я про это говорил, тогда это транслируется на всех. Вы усиляетесь огнем отца, и в итоге это транслируется на всех. В итоге у всех начинает просыпаться самосознание. Вот сейчас вот идет перестройка внутреннего мира человека. Вы своим внутренним миром оперируете, вы видите свой внутренний мир. Какой ваш внутренний мир? Это я и мое, в смысле, я живу здесь, как в норке, нормально. Или вся метагалактика есть мой внутренний мир. Масштабность, ресурс. Вот в практике тоже, когда мы выходили, чакра. Это, в принципе, в любой части. Вот мы там и в чаше тоже так же выходили, там престол, сердце. Там разворачивается другая метагалактика целая. То есть метагалактика как ядро огня. любое ядро огня, по сути, целая метагалактика, как вид материи в вышестоящем выражении. Просто ядро, оно концентрируется. Если вы начнете оперировать этим, возможно, у вас колоссальные ресурсы, возможностей. Просто мы скромно умолчали. Скромно сложили все, закрыли и забыли, что есть у меня такие возможности. В итоге мне нормально. Вопрос, а отцу нормально так жить?
Нет.
Ладно, увидели, да? В итоге голос полномочия. Вы, звуча отцом, начинаете каждой частью транслировать следующие мысли, смыслы, сути, идеи государству, управленцам, людям, человечеству. В итоге человек, попадая в эту среду, через ваш голос начинает меняться. Вы не заставляете его, отец изнутри, то есть омега внутри, вы внешне выражаете отца. Но отец изнутри начинает переформатировать, творить каждого человека. И в итоге человечество меняется, население меняется. Это опять другой пример уже одной главы подразделения тоже. Мы говорит, на своем занятии говорит, сказали, что вот, ну, решили как некая программа, так что наша молодежь хорошая. Она всякая разная, но наша молодежь хорошая. И вот это, как повестку, знаете, транслировать. В итоге молодежь начинает меняться. Если мы будем обсуждать, ой, как же плохо жить, это как в новостях нам навязывают информационный поиск, смертельная болезнь, пандемия, плохо, кризис, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает, что случится? Какие полномочия? Да никаких. Когда не, пережигаем все. Светлое будущее, вот это умение мечтать, да, куда вы едете дальше? Какую жизнь вы хотите? И вы начинаете с себя, это транслируется другим.
Глащика все-таки, как проживается? Вот, ну, хотя бы в отличие от астралики, то есть третий горизонт. Астралика там с душой связана, угу. Да, а глащика с голосом полномочий.
Угу. Вот, ну, смотрите, а вопрос...
Того, как? Я не уловил.
Нет, смотри, это... вопрос не проживания, а вопрос ее функции. Ну, что она делает?
Да.
Вот это и делает. Умение транслировать форму из огня в материю. Вот вы знаете, это два ядра гласики. И вот все состоит из таких ядер. И внутри звучит огонь, где идет соответствующий вибрационный фон, где гласика как тип материи, будучи в каждом виде материи, то есть вот как типология. Вот есть в астралике есть гласика, в менталике есть гласика и так далее, и так далее, и так далее. Переформатирует старые, с одной стороны, матрицы, с другой стороны, она передает записи полномочий отца в каждую часть. И, извините, каждой частью в материю. И если моя часть возожжена, вот вообразите, что это теперь часть, это огонь отца, гласика как вид материи транслирует запись формы в материю через огонь внутреннюю. Запутал, да?
Нет, ну понятно, вот эта схема понятна. Надо, огонь должен в материи достать огонь. Правильно?
Угу. Нет, есть. Переформатировать ее, то есть, да.
И только вот получается гласика нам, голосом полномочий.
Гласика один из видов материи, который передает записи от отца, куда двигаться, то есть из огня в материю, куда двигаться дальше. Чтобы материя понимала огонь, что от нее требуют. Требуется гласика, которая вызывает внутри соответствующие тенденции не через внешнее воздействие, а через внутреннее перестройку. Вот про планету, про Солнце я уже, в принципе, проговорил. Обратите, что Солнечная система – это как ядро материи, где Солнце – как маленькое ядро огня. Голосом гласика она вызывает еще резонанс внутри самой материи, и материя сама потихонечку меняется. Не сразу, не буквально, а он потихонечку самоорганизуется по-новому. И вот ваш голос идет... несет соответствующую самоорганизацию материи, любой вида материи, через гласику как тип материи. Поэтому говорю, что от вас все зависит. Если я вижу, что от меня зависит, я начинаю выражать отца. Вот в первой практике, помните, отец? Мы проникали с отцом. У вас все есть, у вас полномочия. Если я выражаю отца голосом полномочий отца, что материя против отца, да? Она за отца, она будет только за поменяться, потому что надоел ты мне своими потребностями, потому что ты действуешь как материя. У меня и так все есть. Ну, в смысле, зачем ты мне? А вот когда от тебя звучит отец новое, о, что-то новое, от тебя огонь, начинается перестройка. Понимаете? Ну как?
Да.
Понятно.
Понятно.
Так тяжко. Ладно, скажем. Так, мы уже 3 часа занимаемся, да?
Да.
Разжигаемся. Всем синтезом каждого из нас. Выжигаемся учителем 35-го синтеза в форме. Синтезируемся изначально, что такими аватарами синтеза, крупными фаи. Проникаемся синтезом изначально, что таких аватаров синтеза физически каждый из нас. И возжигаясь, развертываемся в зале и в дивы. 262 080. Изначально, что еще цельно. Развертываясь учителем 35-го синтеза в форме. И синтезируя схум изначально, что таких аватаров синтеза, которыми фаин стяжаем синтез синтеза. Материи гласики. Изначально, что еще отца прося преобразить каждую из нас. И синтез нас на стяжание явления. Тело гласики. Изначально, что еще отца каждый из нас. Соответствующим формированием гласической метагалактики в каждом из нас. Часть попозже стяжаем. И возжигая, стяжаем ядро синтез синтеза, тело гласики каждому из нас. И ядро синтез синтеза гласической метагалактики в каждом из нас. В росте развития внутреннего мира каждого из нас. Выражение 64 метагалактик. Явление внутреннего мира изначально устанавливается каждым из нас. И синтеза нас. И возжигаясь этим, мы синтезируемся с изначально стоящим отцом, проникаясь синтезом изначально стоящего отца, развертываемся в зале его, 262 145, изначально стоящего цельно, развертываясь в зале учителя 35-го синтеза в форме. И возжигаясь, развертываясь пред изначально штащим отцом, учителем 35-го синтеза формы, мы синтезируемся с хум изначально штащего отца, стяжаем ядро синтеза, тело гласики изначально штащего отца каждому из нас, прося изначально штащего отца сотворить тело гласики как виды материи каждому из нас, соответствующей дееспособностью, ростом, развитием и реализацией телом гласической гласики в каждого из нас. И возжигая, стяжаем тело гласики. Стяжаем синтез гласики. Концентрируя синтез гласики телом каждого из нас. Со всеми стандартными законами императивных аксиом 64 лица, в частности, тела гласической метагалактики каждому из нас. И стяжаем гласическую метагалактику изначально, что считается каждому из нас, прося изначально, что считается преобразить внутренний мир каждого из нас. Стяжанием и явлением 35-го вида метагалактики из 64-х. В синтезе 64 каждого из нас, в росте развития внутренний мир каждого из нас, гласической метагалактикой изначального штащего отца, соответствующим преображением каждого из нас, синтеза нас и соответствующей эманации по планете Земля каждому человеку на планете Земля, в росте развития внутреннего мира каждого человека на планете Земля, синтезом 64 метагалактик в синтезе, ракурсом 31 классической метагалактики, и преображая внутренний мир каждого из нас, классической метагалактикой, расширяясь, вспыхивая, сжигаясь телом классической метагалактики в центре классической метагалактики каждого из нас, синтезируясь с телом классики, изначально, что ощущается каждый из нас, стяжая прямую фиксацию и ипостасность изначально, что ощущаем Отцу, телом классики, как вида материи, и ипостасностью 35-й вида метагалактики, классической метагалактики каждого из нас, творимся изначально, что чем Отцом, расширяя свой внутренний мир классической метагалактикой. Проникаясь всем собой классикой, как видом материи, классической метагалактикой, возжигаем классику всех частей каждого из нас столбно. И возжигаясь этим, преображаясь, вспыхиваем. Мы синтезируем изначально, что чего-то, стяжаем синтез изначально, что чего-то. Прося преобразить каждую из нас и синтез нас. И возжигаясь, преображаясь, мы благодарим изначально, что чего-то. Благодарим изначально, что чего-то аватара синтеза Кутхуми Фаин. Возвращаемся в физическую реализацию каждого из нас. Развертываясь физически, всем стяжённым, вспыхиваем телом классики, классическим телом, метагалактикой в каждом из нас. И эманируем все стяжённое и возожжённое в изначальном, что ещё дом, изначальном, что ещё отца. И в Диво, Чапаевск. и в диво ипостасности каждого из нас. И в диво каждого из нас. И возжигаясь, преображаясь, выходим из практики. Аминь. Так, сейчас у нас 20 минут, 21, 25 минут перерыв.